запустил. Хорошо. Ладно. Меня зовут Петр, я из Москвы, из автономного действия, участник анархистского движения. Просто вот мне предложили рассказать о том, что происходит в мае в Москве. Я думаю, что все что-то, конечно, слышали, видели и знают, но вот свежие впечатления. Я думаю, что я за часочек расскажу, а потом, если будут какие-то вопросы, реплики, пожалуйста, я прихватил с собой какие-то бумажки в качестве иллюстрации к своему выступлению. Вообще большое видите на расстоянии, а сейчас еще нет никакой дистанции, события еще идут, они не закончились, и сразу же возникает разного рода мифология, интерпретация. Есть мифология со стороны власти, есть со стороны либералов. И, конечно, трудно охватить все эти события. Поэтому я буду отчасти, вот эта тема заявлена как май 2012 года в Москве, впечатление очевидца и участника. То есть в чем-то я участвовал, в чем-то нет, о чем-то слышал от своих товарищей, какие-то у меня есть гипотезы, концепции, поэтому я буду сочетать какие-то личные впечатления с попытками анализа. Я могу сказать, что, например, я участвовал в первомайской демонстрации 6 мая, совершенно не участвовал в событиях 7-8 мая, когда людей гоняли по бульварам. Что касается лагерей, Оккупай Абай и так далее, то я в них несколько раз приходил, проводил там тоже лекции, но не могу сказать, что там постоянно жил. Поэтому, повторяю, о чем-то знаю понаслышке, о чем-то изнутри, о чем-то со стороны. Примерно так. После этого вступления давайте я начну. Надо сказать два слова о предыстории. Все, опять же, ее знают. Я думаю, подробно не надо рассказывать. События декабря-марта 2011-2012 года, соответственно, они начались очень неожиданно для всех, так же, впрочем, и майские события. И сначала было куча энтузиазма, и, конечно, в этих событиях было много хорошего, на мой взгляд, то, что какие-то массы неожиданно вышли на улицы, и политика, и общественная активность из дела маргинального, постыдного, когда казалось, что от нас ничего не зависит, и общественной деятельностью занимаются только какие-то уроды и неудачники, оказалось, что нет, что мы можем что-то делать, что нас много, что вовсе не весь народ поддерживает существующие власти. И само то, что люди вышли, и как-то в политику вошли тысячи, десятки тысяч людей, и друг друга увидели, и то, что существующий режим был поставлен, его легитимность под вопрос, это, на мой взгляд, все хорошие стороны этих процессов, когда люди общаются, когда люди перестают себя чувствовать в положении каких-то лузеров, маргиналов и так далее. Но у всего этого движения была с самого начала, на мой взгляд, масса недостатков, я их кратко перечислю просто. Во-первых, они в основном происходили в столицах, в Москве, в Питере, и намного меньшей степени в других городах. И властям удалось создать такую иллюзию, что вот какие-то зажравшиеся москвичи, средний класс, которым там делать нечего, выходят там на Болотную площадь. Им удалось противопоставить провинцию и столицу, как говорится, партию интернета и партию телевизора, людей в норковых шубах и людей в ватниках. Это, конечно, миф, иллюзия, но его удалось создать. То есть движение не вышло за рамки нескольких центральных городов России, в основном Москвы, Питера и в меньшей степени еще нескольких других. Также, мне кажется, с самого начала была очень ограничена повестка этого движения, основной лозунг «Честные выборы», хотя реально людей, конечно, часто на площадь выводили самые разные проблемы, общее несогласие с тем, что есть, общее желание плюнуть в лицо тем, кто, так сказать, нами управляет. Один из лозунгов, который вы, наверное, знаете, был популярен на Болотной: «Я голосовал не за этих сволочей, я голосовал за других сволочей». В принципе, вовсе не задача выбирать между Жириновским, Путиным и там, Зюгановым. Задача просто выразить протест, выразить свое возмущение. И все ушло вот в этот лозунг «Честные выборы», слишком узкий, слишком тесный, слишком далекий от масс людей. Это отчасти привело к тому, что движение оказалось с самого начала сужено до столичных масштабов. Затем очень сложно, неоднозначно, но в целом, на мой взгляд, плохо была организована, собственно, организация этого протестного движения. С одной стороны, снизу был сетевой принцип, та же белая лента, когда там москвичи встали по всему кольцу, это было очень здорово, и все это было самоорганизовано. Но с другой стороны, и тут куча людей приходила со своими личными плакатами, все самовыражались. С другой стороны, были вожди, были политики, которые всем уже безумно надоели, все эти Немцовы, Навальные, там, тем более какие-нибудь идиозные гламурные персонажи типа Ксюши Собчак. И было такое дикое отчуждение между вождями и массой. То есть одни говорят что-то со сцены, представляют всех, ведут переговоры с властями, и население, которое, в общем, совершенно не чувствует себя с ними солидарными, никак на них не влияет. То есть само движение было, повторяю, организовано вот по принципу снизу почти такая анархистская самоорганизация, сверху какие-то ВИПы, которые никого реально не представляют и многим надоели. Лозунги «Честные выборы» тоже немногих греют. Да, масштабы движения в основном столичные. Что касается идейной гегемонии, то с самого начала ее в движении захватили, с одной стороны, либералы, с другой стороны, националисты. И надо сказать, что тоже важным событием этой зимней кампании было то, что националисты и либералы сблизились между собой. Либералы сказали, черт с ним, заткнули свои либеральные носы и пошли к националистам, потому что вот национализм – это сейчас модно, это сейчас перспективно, мы наберем голоса с националистическими лозунгами. С другой стороны, националисты решили стать респектабельными, убрать самые погромные, самые фашистские, ксенофобские лозунги, сказать, что мы тоже солидные люди. И возникла такая смесь, мы как-то с вами часто, особенно среди антифашистов, окарикатуриваем национализм, считаем, что националисты это обязательно какие-то фашисты, погромщики, но давайте вспомним, что сама идея национализма родилась во время французской революции, эта идея вполне совместима с демократией, с представительной демократией, и вот в этом смысле такая мейнстримовая фигура этого зимнего движения, как Навальный, идея создать новую идентичность, вот старая рухнула, новой нет, вот мы создаем русскую нацию, но не по принципу крови, там будем мерить всем носы или цвет крови, а по принципу вот есть некоторые новые ценности, некоторые нормы, то есть гражданская нация такая нормальная буржуазная идея. И вот этот сплав национализма и либерализма определял идейный характер движения. И опять же это мало близко, мягко говоря, огромной части населения с ее социальными проблемами. Ну и, наконец, тактика движения зимнего была очень трусливая, самодовольная, убогая. Все, что было изначально, было спущено. То есть людям сказали, идите, наблюдатели, наблюдайте за обманом. Всякие выборы, на мой взгляд, обмана, уж тем более такие, когда выборы, повторяю, между Путиным и Жириновским, да, олигархом Прохоровым, клоуном Жириновским, да, понятно, кто такой Зюганов, понятно, кто такой Путин, и нужно смотреть, чтобы эти выборы были честными. Но это, конечно, сразу же резко спускало протест. Кроме того, постоянно шла такая бравада, мы самые крутые, мы самые лучшие, мы соль земли, мы элита. Это тоже, конечно, достаточно противно, когда люди два раза сходили на мирное шествие и думают, что совершили гражданский подвиг. И вся критика обрушилась лично на Путина, то есть персонифицировалась вот путинский режим, там долой Путина, все эти истерики. То есть вместо реальной критики этой системы, вместо социальных лозунгов, вместо какой-то вменяемой тактики, людям предлагалось сходить там раз в месяц на мирное шествие, постоянно подчеркивать, мы не хотим революции, мы мирные, мы идем только на разрешенные акции, все остальное экстремизм. И все это, конечно, привело к тому, что движение с декабря по март прошло подъем, разочарование, собственно, на выборах, спад, и к марту казалось, что все уже выдыхается. И в итоге, хотя многие участники движения хотели повторить что-то вроде того, что было на Майдане, на Украине, одни из власти боялись этого, думали об этом с ужасом, другие надеялись повторить то, что было в 2005 году в Киеве. Но в итоге все закончилось фарсом. Я сам это наблюдал 5 марта 2012 года, да, когда собрался довольно небольшой митинг, несколько, может быть, там 10-15 тысяч человек по сравнению с предыдущими на Пушке. И в конце Удальцов сказал, мы не расходимся. И в итоге вместо Майдана был фонтан, в который влезло несколько сот самых буйных. Их там ОМОН свинтил. Но, в общем, все это выглядело достаточно жалко. И казалось, что все, движение полностью провалено. Тот потенциал протеста, который был, дискредитирован. К тому же наш тандем разыграл, как обычно, карту доброго и злого следователя. Путин пугал народ ужасными газдепами, ужасной оранжевой угрозой, чумой, призывал умереть под Москвой, созывал, как сейчас говорят, путинги, да, там сотни тысяч людей, которых сгоняли на митинги в его поддержку. А с другой стороны, Медведев обещал какие-то либеральные реформы, приглашал к себе в гости всяких вождей оппозиции, сулил им там легализовать их партии. Их это вполне устраивало. То есть добрый злой следователь. Один пугает, угрожает, обращается как бы к массам, натравливает их на этих вот взбесившихся протестующих. А с другой стороны, другой говорит, давайте мы реформы, давайте там партии допустим и так далее. В общем, казалось к марту, что все это движение надолго пришло в упадок. И многие люди, вот я, например, уже очень ясно с Нового года, примерно с января, понимал, что это движение в том виде, в котором оно есть, обречено. И я думал, что следующий его подъем начнется не раньше лета-осени, когда начнутся социальные проблемы, потому что в июле и в сентябре два раза будут повышать тарифы на жилье, на проезд, Да, все обещания, которые Путин раздавал к выборам, он, конечно, не выполнит. И мировой финансовый кризис, экономический. То есть начнутся реальные ужасные обвалы социальные, и тогда уже на улице выйдут не десятки тысяч столичных жителей, а уже нечто намного больше. Ну вот видите, получилось все совершенно несколько неожиданно для большинства людей, которые пытались строить какие-то прогнозы в отношении развития этого движения. Ну теперь это была предыстория краткая, да, скорее, где я делал анализ, чем описывал события. Теперь я более подробно опишу вот то, чему я был свидетелем совсем недавно, буквально несколько недель назад. Ну, начнем с 1 мая. 1 мая еще ничего не предвещало, то, что разразилось 6 мая и после. Был в Москве ряд шествий разрешенных. Как вы, наверное, знаете, власти выгнали 100 тысяч людей вместе с официальными желтыми профсоюзами, партии «Единой России», и Путин с Медведевым соизволили присоединиться, и даже потом пили пиво в одном кабаке на Арбате, вот, показывая, как они близки к народу. Вот, с другой стороны, ну, как обычно, дежурное шествие зюгановцев, там, Жириновский и все остальные, там, «Справедливая Россия», и была отдельная колонна «Всякая всячина», всякие леваки, ну, в кавычках леваки, очень странный такой компот, винегрет, который шел отдельной колонной на этот раз, не как обычно с Зюгановым и КПРФ, то есть такой набор: анпиловцы, троцкисты разных видов, сексуальное меньшинство, движение ЛГБТ, они сейчас очень стали активны со своими лозунгами, лимоновцы, пиратская партия, которая активизировалась в Москве, она небольшая, но очень активная, вот, анархисты, вот, всего, наверное, 1000 с чем-то человек, причем наш анархистский блок занимал добрую треть, наверное, человек 300. Вот. Ну, было разрешенное шествие, правда, под конвоем огромного количества полиции. Мы прошли через значительную часть Москвы к памятнику Грибоедова на Чистых прудах. Там был очень странный митинг, знаете, митинг, на котором выступает сначала Анпилов, да, старый такой сталинист замшелый, вот, потом Лимонов, а потом от анархистов товарищ Укроп известный, вот, потом там Делягин и всякие Кагарлицкие, всякие такие розовые и красные деятели. Ну вот, в общем, такая эклектика еще та. Ну и потом мы расходились под конвоем космонавтов, всюду стояли, причем спускались в метро, и с двух сторон стоят люди с дубинками, в сбруе. Вот, у меня возникла забавная мысль, что так до самого подъезда, ну вот, до дома. Ну вот, в общем, уже тогда стало возникать ощущение абсолютно оккупированного города. Надо сказать, что власть неадекватна, и она нагоняет невероятное количество полицейской силы, она боится чего-то, да, причем, на мой взгляд, неадекватно оценивает протест, и это, со своей стороны, порождает желание протестовать. То есть уже 1 мая вся Москва была заполнена полицией, и особенно это стало, конечно, 6 мая. Вот теперь к 6 мая я перейду. Событие, которое Удальцов анонсировал еще в марте, 10 марта, на последнем таком большом митинге в Москве, как «Марш миллионов». Не знаю, идиотское название, по-моему, было понятно, что миллионов он не соберет. Очень остроумно кто-то пошутил, по-моему, в «Новой газете», что после новых штрафов за митинги хорошо будет называть это «Марш полутора миллионов», когда 1,5 миллиона берут штрафы за организаторов. Вот, сразу точно указана такса, да, «Марш полутора миллионов», вот, 1,5 миллиона рублей за любые непорядки теперь будут платить. Но я об этом еще скажу. Вот, в общем, идиотское название «Марш миллионов», ну ладно, бог с ним. Тем не менее, оно должно было состояться. Что нового было? Во-первых, в Москву приехало много людей из других городов. Раньше этого, по-моему, не было. Я знаю, что были ужасные помехи. Я общался с питерцами. Питерские какие-то коммунисты говорили, что они ехали на 9 автобусах, 5 затормозили, 4 чуть ли не партизанскими тропами пробирались в Москву, вот, а также из Воронежа. То есть приехали, по крайней мере, сотни активистов из других городов. Они, я думаю, очень придали такого энергетического накала движению, хотя очень многие не доехали, но еще больше доехало. Во-вторых, все думали, и я лично думал, что будет абсолютное позорище. То есть я лично шел на эту демонстрацию в смысле, ну придет пара тысяч человек, будет окончательный провал, все пойдут. Да, настрой был такой, не пустим Путина в Кремль, но при этом все соберутся в эту ужасную дыру, которая называется Болотная площадь. Надо представить себе, что это такое, это остров, такая западня, с которого никуда не уйдешь, и просто приходишь на этот остров, там придут 2000 человек, которые покричат там про узурпатора Путина, и после этого постыдно разойдутся. Вот. И многие люди ожидали, что будет и малочисленно все, и достаточно трусливо. При этом с самого начала было как бы две идеи. Самые радикальные люди хотели идти сразу на самую центральную площадь, Манежную площадь Москвы. Возник какой-то комитет за честные выборы, который призывал людей выйти на Манежку. И была более умеренная часть оппозиции во главе как раз с Удальцовым, Навальным и всеми остальными, которые с большим трудом санкционировало обычное шествие по улице Якиманки до Болотной площади. Ну вот, надо сказать, что просто надо, чтобы вы представили себе, я не знаю, по телевизору или там по интернету, насколько все это можно понять, но Москва действительно несколько дней была абсолютно оккупирована. Больше 10 центральных станций не работало на выход. Да, Москва была совершенно зачищена. Вот Манежная площадь вся была заставлена техникой, заставлена загородками. На каждом углу стояли заслоны милиции, внутренних войск. Привезли невероятное количество ОМОНа из других городов. То есть у многих людей, совершенно законопослушных, мирных, спокойных, возникало ощущение, что вот город оккупирован. На этот счет можно сказать, что сначала Путин оккупировал город, а потом возникло встречное движение «Оккупай Абай», «Оккупай Москву», то есть вернуть город себе. Да? Сначала он оккупирован властью, полицией, армией, а потом возникла встречная как бы инициатива у жителей. То есть это было невероятное ощущение унижения. То есть даже если ты очень нежно любишь полицию, когда ее так много, вот, на каждом углу ты видишь этих космонавтов, которые на тебя смотрят с подозрением, когда станции метро не работают, многие в центре, возникает ощущение, что действительно вот, ну что, становится все более-менее понятно, как они в Кремле относятся к своему городу, к своему населению. Это, конечно, очень сильно объясняет то, что произошло. И, конечно, для многих и для меня шоком было то, что на разрешенное шествие пришли массы людей. Я не очень умею считать, особенно десятки тысяч людей, но я думаю, что действительно было несколько десятков. По данным МВД, в шествии участвовало 8 тысяч, но это невероятно занижено. Я думаю, что близка к реальности цифра от 30 до 50 тысяч. Точнее сказать нельзя, но это достаточно много. Вот, то есть даже по московским меркам. То есть людей точно были десятки тысяч, никакие не 8 тысяч, как заявляли полицейские начальники впоследствии. Вот. При том, что шествие было согласовано на 5 тысяч издевательским образом. Ну вот. И надо сказать, тут я сделал маленькое отступление. Сейчас все говорят о провокаторах. Причем об этом говорят и власти, и вожди оппозиции. И причем это выгодно и тем, и другим. Власти это выгодно, потому что она говорит, что с точки зрения власти любое сопротивление полиции, даже если полиция избивает народ, это уже провокация. С точки зрения власти ходить в масках, отбиваться от ОМОНовцев, это провокация. И они говорят, что с самого начала пришли какие-то подлые оппозиционеры в масках, которые собирались с нами драться. И вот смотрите, какая подлая оппозиция готовила провокации. С другой стороны, вожди оппозиции, у них не хватает как бы решимости признать право людей на сопротивление. И они тоже отмежевываются от этого и говорят, что да, это провокаторы, только вешают это на власть. Говорят, что вот якобы были какие-то специально засланные люди, тоже в масках, которые там дрались и кидались. А только это не наши, это какие-то провокаторы со стороны наших, нашистов или каких-нибудь провластных структур. На мой взгляд, никаких провокаторов не было. На мой взгляд, просто обе стороны в равной степени несут ответственность за то, что случилось. Здрасте. С 6 мая, там вот есть еще стул. Так вот, на мой взгляд, обе стороны несут ответственность за то, что случилось 6 мая. Обе стороны были настроены на побоище. С одной стороны, по-видимому, власти не ожидали, что выйдут десятки тысяч людей, и они хотели продемонстрировать такую военную силу. И они, конечно, на мой взгляд, ответственность властей за то, что произошло, очень большая. Ну, тут надо вдаваться в подробности, но я все-таки скажу пару вещей. Во-первых, повторяю, вот представьте себе, идет улица, потом мостик, за ним остров, где находится Болотная площадь, с него ведет другой мостик в сторону Кремля. И, как я понимаю, полиция, во-первых, очень долго тормозила установление там звукоусиливающей техники, во-вторых, вопреки договоренности не дала демонстрантам занять всю пространство площади, сквер, а поставила прямо по линии сквера ограждение и милицию, этим самым вытесняя подходящие колонны демонстрантов на узкий пятачок между двумя мостами. Вот, то есть с самого начала те, кто были со стороны властей, со стороны полиции, со стороны, так сказать, начальства, администрации, они, во-первых, нарушили сроки, то есть установление техники, очень долго тормозили звукоусиление, во-вторых, они перекрыли большую часть сквера и этим самым провоцировали людей на дикую толкучку. В-третьих, они перекрыли, сделали очень маленький проход с первого моста на Болотную площадь, а если учесть, что напирали десятки тысяч людей, это не могло не привести к ходынке, не могло не привести к настоящей давке. Вот, то есть, повторяю, и само невероятное количество, там я не очень в этом разбираюсь, космонавты, ОМОНовцы, какие-то спецназовцы, простые ВВшники, ОМОН из разных городов, за ними просто стоящие плевальные машины, всего этого было там многие тысячи. И, повторяю, вот все это создавало невероятно нервную обстановку, когда значительная часть площади открыта для демонстрации оказывается перекрыта, когда проход на эту площадь оказывается блокирован, когда ты видишь десятки тысяч, ну не десятки тысяч, но тысячи уж точно этих космонавтов, приготовившихся к расправе. То есть это, конечно, очень сильно поспособствовало тому, что случилось. С другой стороны, я охотно верю, что значительная часть демонстрантов готовилась к тому, что это будет не просто шествие в очередное ритуальное. Многие шли на это как на последний решающий бой, не пустим узурпатора в Кремль. У многих была, конечно, мечта пройти на не только на первый, но и на второй мост и прорваться в сторону Кремля. Это совершенно было невозможно, учитывая то, что там стояло. Но тем не менее, насколько я знаю, был скрытый замысел у организаторов этого шествия прийти на Болотную площадь, провести там митинг и там остаться. То есть повторить то, что было 5 марта, но в большем количестве. То есть сделать митинг, который закончится постановкой лагеря. То есть не провоцировать какое-то побоище, а просто устроить митинг, который перерастает в такой Майдан, в такой городок. Да? Но когда организаторы и те, кто привел народ на эту площадь, увидел вот все это, что площадь частично перегорожена милицией, что пропуск у нее затруднен, что там стоят тысячи космонавтов, то, естественно, что это не могло не привести к столкновению. Повторяю, настрой шедших на демонстрацию с одной стороны и полиции с другой был совершенно, мягко говоря, далекий от диалога изначально. То есть такое ощущение, что полиция или те, кто ее руководили, хотели дать урок, может быть, не ожидали, что придет так много демонстрантов, что демонстранты будут так настроены более решительно, чем раньше. А демонстранты, со своей стороны, не хотели в этот раз просто разойтись или быть просто избитыми. Дальше я рассказываю о том, что я лично видел. Вот то, что я сейчас говорил, это некоторые размышления, некоторые интерпретации произошедшего. То есть, в общем, я хочу сказать, что, на мой взгляд, провокаторов не было, а провокаторами выступили как бы обе стороны. Вот, в том смысле, что обе стороны подводили дело к тому, что в итоге случилось, то есть к побоищу. Вот, я шел в колонии анархистов, в этот раз нас было не так много, как 1 мая, может быть, всего человек 150-200, такой блок, огороженный со всех сторон транспарантами, с флагами и так далее. Мы шли не в самой голове колонны, прямо за нами шла колонна ЛГБТшников с радужными флагами, да, и с огромным транспарантом «За свободу Пусси Райт». Вот, рядом шли всевозможные леваки, там РСД и Левый фронт. И вот мы дошли до первого моста, и там образовалась дикая давка. И мы увидели, что прямо перед нами стоят космонавты, дальше не пускают. Стали ходить слухи, что там впереди сели вожди оппозиции, что их там метелят и хватают. Мы стали что-то кричать, пропустите, это наш город. Вот. И это все переросло, вот я не знаю, кто, что называется, первый начал, но это переросло в то, что люди давили, началась давка на этом первом мосту, и в итоге заслоны милиции оказались прорваны, и люди стали прорываться на вот эту Болотную площадь, но за ней ведь стояли дальнейшие заслоны милиции, и внутренних войск, и поливальные машины, и второй мост, который ведет уже к Кремлю, естественно, прорваться через него было бы невозможно, даже если бы кто-то хотел. Вот. И в результате образовалась такая как бы линия фронта. Вот я пытаюсь описать, что произошло. То есть, повторяю, я с самого начала не видел, как садились вот эти организаторы, как, собственно, драка началась, но почти сразу она охватила то место, где я находился, на мосту, вот, и началась такая вот потасовка. Надо сказать, что в ней участвовало, конечно, не все десятки тысяч демонстрантов, а часть из них, видимо, разошлась, как только смогла это сделать, какая-то часть больше смотрела, люди распространились по тонкому пространству площади, точнее не площади, повторяю, вот представьте себе, да, река, сзади река, перед ней набережная, за набережной сквер, и там стоит оцепление и милиция. И вот такая тонкая полоска сквера вдоль, точнее набережной вдоль реки, несколько десятков метров, и с одного края один мост ведет сюда, с другого края другой, и вот все это пространство забито людьми. И, наверное, процентов 80-90 из них наблюдают, кто-то сочувственно, кто-то с ужасом, кто-то снимает, кто-то комментирует. А, соответственно, вот на небольшом пятачке в несколько сотен метров происходит побоище. На мой взгляд, в нем участвовало 2 или 3 тысячи демонстрантов, в основном молодежь, конечно. Там были люди совершенно разных идейных взглядов. Были и анархисты, и ЛГБТшники, и троцкисты, и левофронтовцы. Почти исключительно это была молодежь, моложе 30 лет. Вот. В основном, в чем состоялось побоище? Это было, вот, наверное, все смотрели французский фильм по комиксам про Астерикса и Обеликса, да, первый фильм, я имею в виду, про галлов. Помните, там есть сцена, когда римляне штурмуют гальскую деревню, и там с одной стороны эти галлы подпирают забор, а с другой стороны римляне, да, и кто кого проломит. Вот это очень мне напомнило то, что происходило. То есть сходятся две такие стенки на стенку, да, русская народная игра, стенка на стенку. С одной стороны 5 рядов космонавтов в металле, которые друг за друга держатся, с другой стороны 7-8 рядов молодых людей, девушек, они тоже в этом активно участвовали, которые сцепляются и просто физически давят. Вот. При этом ОМОНовцам трудно махать дубинками в такой ситуации, просто давление. Время от времени, правда, там каждые минут 15 несколько ОМОНовцев кидались с дубинками, кого-то выхватывали, кого-то лупили, вот. Но при этом часто получали отпор. Время от времени через головы летали какие-то пластиковые бутылки, иногда куски асфальта. Потом власти говорили, что газ не применялся. Газ применялся, я вот как раз от газа пострадал больше всего. То есть я тоже участвовал в этих событиях, но, в общем, достаточно мне лично мало досталось по отношению многих моих товарищей. Вот у меня был друг, с которым мы вместе в церкви были. Его опрокинули на землю, при этом у него была трещина в ребре, ему сломали мизинец, отметелили. Ему досталось очень сильно. Еще одному моему знакомому анархисту, знаменитому Леше Гаскарову, который в свое время проходил как химкинский заложник, ему разбили бровь. Еще двух анархистов, задержанных, им руки сломали. То есть ОМОН действовал, конечно, как обычно, очень, мягко говоря, жестко, зверски. Конечно, все эти слова про то, что они были предельно корректны, вы сами понимаете, что это ложь. Вот. А с другой стороны, конечно, и молодежь была далека от идеалов пацифизма. Махатма Ганди и Лев Толстой, наверное, бы не похвалили. Вот. Потому что там и асфальт кидался, и несколько раз я видел, когда загородками их таранили. Вот. То есть, действительно, это было такое достаточно... Ну, большая часть все-таки это было не махание дубинками, не пускание газа, не кидание камней, а вот это именно давление стенка на стенку. Вот. Причем основная в группе риска со стороны демонстрантов были знаменосцы, прежде всего их хватали, вот. Поэтому очень быстро множество, вот, скажем, у нас в анархистском блоке было 40 знамен, уже через полчаса их осталось 4. Вот. Вот вообще у нас были очень большие потери, 40 человек взяли из моих товарищей. Ну вот, вот вообще надо сказать, вот, что по данным милиции было задержано 450 человек, по данным демонстрантов 600 с чем-то, а всего за несколько недель майских событий в Москве было арестовано на разных акциях 1500 человек. Правда, иногда это были одни и те же люди, вот, которых один раз свинтили, потом через некоторое время еще. Но в общей сложности около 1500 задержанных. Вот такая статистика за май. Да, так вот, ну вот на этих событиях больше 600 человек, в конце концов. Да, так вот, при этом, вообще, мне как историку очень много возникало исторических ассоциаций. Например, какие-то ассоциации из Древнего Рима. Древние римляне любили устраивать трофейные деревья. Время от времени там стоял деревце около набережной, на него вывешивался какой-нибудь очередной щит ОМОНовца или шлем, или еще что-то, все ликовали, хлопали. Вот. Некоторые из них кидались в реку, они плыли по реке. Вот. Какой был настрой в тылах? Я пробежал несколько раз по массе народу, распространившейся по вот этой полоске земли. Очень разный. С одной стороны, я видел... Мне попался молодой человек, который с ужасом говорил, не поддавайтесь на провокации, у нас мирное шествие, там тоже наши люди. С другой стороны, на нас набросилась одна женщина, которая стала нам говорить, я был с одним анархистом-знаменосцем, молодые люди, у вас же древко, идите, колите их этим древком, я в них кидала камни, там типа рвите их на части, вот они звери. Вот, то есть настрой был очень разный у людей и очень сильно отличался от того, что было 10 декабря. Вот, то есть попадались и сторонники такого вот ненасилия, попадались и люди совершенно других взглядов. Вот. В общем, все это продолжалось какое-то время, но потом какая-то часть людей рассеялась. Один из двух мостов, который вел на эту площадку, с него людей вытеснили. И постепенно полиция стала наступать с двух сторон. То есть с одной стороны сквер и там ограждение, река, и между ними такая, вот, повторяю, довольно узкая площадка, на которую стала полиция сдвигаться. Надо сказать, что в тылах вот, дерущихся удалось поставить несколько палаток, не знаю уж, как их пронесли, потому что, конечно, палатки не пропускались через металлоискатели при входе на демонстрацию, но все-таки пронесли несколько палаток, штук 6, наверное, или 5. Конечно, это был такой, скорее, символ палаточного городка, и он долго не продержался. Вот. Поставили несколько палаток, потом их очень быстро, конечно, растоптали и смели. Вот. Но надо сказать, что какие-то столкновения происходили не только в том месте, где я находился, но и по другому берегу реки. То есть... Вообще площадь столкновений была очень большая, и продолжительность их растянулась на несколько часов. Вот. Я видел очень сильно избитых людей. Например, на моих глазах сбили одного журналиста, Вадима Кантера, эколога, телеведущего. Ему разбили голову дубинкой, у него по руке текла кровь, мы его перевязывали. Вот. То есть, действительно, жертв полицейского произвола было очень много. Вот. Конечно же, я думаю, в разы больше, чем пострадавших с другой стороны. Вот. То есть, действительно, могу сказать, как человек, который уже давно участвует в общественном движении, что с 93 года ничего подобного не было в Москве. В 93 году происходили более масштабные, более ожесточенные события, не только в октябре, но и в мае. Но, видите, прошло уже почти 20 лет. Действительно, ничего подобного Москва не знала. Вот. Ну, в общем, вот такие некоторые ощущения. Как всегда бывает с трагическими событиями, а действительно было много трагического, когда людей избивают, когда людям ломают руки, когда людей волокут, когда газ применяют. Повторяю, газ был какой-то очень вредный. Вот я надышался, он действует сразу не только на рот и нос, но и на глаза. И потом я следующий весь день ходил, кашлял. Уж не знаю, что это такое, но, в общем, какая-то жуткая гадость. Вот. Наряду с этим были какие-то комические моменты. Ну, в порядке трагикомизма могу сказать, что под самый уже занавес этих столкновений всех людей оттеснили в такой маленький-маленький пятачок площади, и там стояла цепочка из таких желтых биотуалетов. И несколько демонстрантов опрокинули несколько этих биотуалетов. Вот. Я начал мрачно шутить, думая, что сейчас тут-то нас уже окончательно всех и добьют, и свинтят, что Путин обещал, что будет мочить в сортире. Вот, пожалуйста. Ну вот. И из этих туалетов начали строить что-то вроде баррикад. Опять же, могу сказать как историк, что революционное движение знает разные способы, из которых строить баррикады, там автомобили, булыжники, телеграфные столбы, но чтобы из биотуалетов, я что-то не припомню в истории, вот, то есть такая великая битва у сортиров, да, была одним из завершающих этапов этого побоища. Вот, то есть, ну, в конце концов, вот мне лично еще парочке моих друзей удалось выйти, потому что у ОМОНовцев не было задачи всех забрать. Если бы они всех забрали, то я думаю, что просто не вместились бы ни в автозаке, ни в их, соответственно, там, куда их свозили. Некоторых моих товарищей держали по много часов, по 2-3-4 часа, прежде чем отвезти куда-то. Ну вот, в общем, вот эти события очень впечатлили многих людей. Надо сказать, что самые мирные, спокойные люди, мужчины, женщины, пожилые люди, хотя их было не так много, они приходили в ярость, и я видел, как подходили, и ну, каждый в силу своего темперамента, культуры и воспитанности говорил солдатикам. Причем я даже думаю, что не ОМОНовцам, а простым каким-то ВВшникам, стоящим в оцеплении. Там кто-то ругался, там чуть ли не матом на них. Там я видел девушку, которая подходила и каждому показывала средний палец персонально. Да. Там были люди, которые ну, там, говорили саркастически, там, молодцы, хорошо поработали сегодня. Вот, я думаю, что каждому из них пришлось послушать очень много теплого в свой адрес. Вот, то есть ярость была очень большая, конечно, потому что когда на твоих глазах ты, одно дело, ты говоришь про полицейское государство, когда ты это видишь, да, когда твой город, станции метро блокируются, площади перекрываются, и ты видишь тысячи этих ОМОНовцев, которые тебя встречают и начинают метелить, я думаю, что это во многом способствовало последующим событиям. Вот. Но вот примерно то, что было 6 мая. Что было 7-8, я лично в этом не участвовал, знаю понаслышке. Соответственно, 7 мая инаугурация Путина, но вы все знаете, что город был просто безлюден, попытки людей собираться на бульварах пресекались, просто ходить в белых ленточках было нельзя, да, людей разгоняли, там больше 3 не собираться, и на следующий день еще 150 человек было задержано, то есть такое совершенно наглое наступление на просто элементарное право человека ходить по своему городу, поэтому это вызвало такое, вне всякой политики, просто общечеловеческое чувство, в конце концов, да, лозунг, который очень часто повторялся на всех этих событиях, это наш город. Да, не оккупанты, не кто-то, кто пришел, нагнал сюда этих ОМОНовцев и так далее, а мы сами должны быть в этом городе. И это породило самые разные инициативы, народные гуляния, лагеря, и в конце концов 13 мая прогулку писателей, в которой приняло участие от 5 до 10 тысяч человек. Просто вот гуляем, имеем право ходить по этому городу, не спрашивая ни у кого. Повторяю, вот они оккупируют наш город, мы его оккупируем обратно, мы его хотим вернуть. То есть такое чувство человеческого достоинства, с одной стороны, такое фундаментальное, повторяю, вне всякой еще политики. С другой стороны, если угодно говорить таким анархистским языком, принцип прямого действия, то есть явочное осуществление своего права просто ходить по этой земле, собираться, общаться, больше 3 и так далее. Ну, как вы опять же знаете, может быть, те, кто следили за событиями, эти разгоны происходили 7, 8 мая, задержания. Люди собирались у разных станций метро, в разных местах. В конце концов, соответственно, к 10 мая все это оформилось в одном месте, на Чистых прудах, в Москве, на бульварах, около памятника Абаю Кунанбаеву. И стал очень быстро разрастаться и превращаться в такой лагерь, достаточно стационарный, который продержался целую неделю, с 10 по 16 мая. Потом 16 мая утром их оттуда выгнали, они перебрались на 2-3 дня на баррикадную площадь, станцию метро и площадь. Вот. И потом, сейчас они кочуют, в основном на Арбате, но делают попытки возвращаться на Баррикадную. Кто-то из них пошел в другое место, к центру Сахарова, в Сахаровскому музею. Вот. Ну вот, то есть самый прославленный лагерь, это, конечно, лагерь у Абая, Купай Абай, да, соответственно, на Чистых прудах. Как это все началось? Кому пришла в голову эта мысль? Самоорганизация. Я, к сожалению, это упустил. Это такое чудо, которое иногда бывает в истории, когда, в общем, непонятно, кому первым пришла в голову идея. Как-то все это спонтанно было. Это все рождалось вот из этого желания противостоять полицейскому насилию, показать, что мы тоже в этом городе что-то можем. Причем принципы этого движения родились из самой ситуации. То есть нас мало, нас не миллионы, но в то же время мы люди. Мы ничего не требуем, мы не, сейчас уже не говорим там о борьбе за власть. Мы говорим об элементарном праве протестовать, собираться. Я бы сказал, что вот такой пример, который можно привести, бить палкой по воде. У власти палка, да, она может кого угодно там посадить, арестовать, разогнать. Но если протест превращается в состояние воды, то бей палкой по воде, но результат будет маленький, потому что, ну что можно сделать? Взять лидеров. Неожиданно оказалось, что у движения нет лидеров. И, на мой взгляд, это очень хорошо. Люди проявили невероятную способность к самоорганизации. Ну, лидеров взяли, да, в итоге посадили Яшина, Навального и Удальцова на какие-то сутки. Оказалось, что без них прекрасно можно обходиться. Разогнали здесь. Ну, хорошо, вода перетекла, собралась в другом месте. Ну, что можно сделать? Да, арестовать. Люди перестали бояться арестов. Но арестовали одних, придут другие. Арестовали, в конце концов, отпустите. Вот, то есть оказалось, что, да, можно вот ненасильственно, не, даже не терять, не идя стенка на стенку. Но можно вот постоять на своем, такое вот своеобразное гражданское неповиновение, с виду очень ненасильственное, но упрямое, не располагающие очень большими человеческими ресурсами, и все-таки, подумайте, с 10 мая до сих пор продолжается, наверное, самая долгая в истории последних лет России эстафетная непрерывная акция, то есть самим фактом своего пребывания в определенном месте люди показывают, что они против, они не согласны, возникает центр кристаллизации протеста, возникает место, такая точка сборки, куда люди могут приходить, обмениваться практиками, обмениваться разными идеями, самоорганизовываться. Вот, мне кажется, это очень ценно. Но я сразу скажу, поскольку дальше я буду говорить очень много хорошего про это движение, я сразу начну с плохого, поскольку цель не нарисовать какую-то икону. Во-первых, не нужно преувеличивать его масштабы. Я думаю, что в движении, это там «Окупай», в Москве, по крайней мере, вы знаете, что оно распространилось на некоторые другие города, например, в Питере на Исаакиевском, у Исаакиевского собора что-то похожее, в некоторых других городах, но в Москве в этом участвуют постоянно сотни людей, не тысячи, не десятки тысяч. Что я сам видел? Я приходил к Чистым прудам 12, 13 и 14 мая, 13 и 14 проводил там лекции, о чем я еще скажу. И потом 20 мая последний раз был уже около памятника Акуджавы на Арбате. Что я видел? Самое большее несколько сот человек, самое меньшее человек 50-100. На ночь остается, конечно, по минимуму. Вечером, в районе 8-9 вечера, собирается много. Ядро тех, кто ночует, вот вдумайтесь, да, в Москве сейчас очень была плохая погода все эти дни, много дней подряд, лили дожди, шли холода, холодно, ветрено. Я вот один раз пришел, несколько часов там пробыл, простудился. И я все время думал, как же это ночевать, когда полиция не дает ни палатки ставить, ни костры разводить. То есть, да, люди просто на пенках, в лучшем случае, или на скамейках там ночуют. Вот, это, конечно, физически требует очень, ну, не знаю, большой какой-то мотивации. Повторяю, без палаток, без костров. Но тем не менее, конечно, ядро людей, которые там постоянно живут, это иногородние, потому что у москвичей, даже таких упертых, активных, после 2-3 ночей там возникает желание приехать себе домой хотя бы переночевать ночь по-нормальному или там помыться, еще что-то. Вот. Но вот ядро там, может быть, несколько десятков человек, это те люди, которые там, им некуда пойти, они, соответственно, из других городов, те, кто волей-неволей там вынуждены ночевать постоянно. Так, конечно, эстафетный принцип. Одни приходят, другие уходят, на ночь остается минимум, повторяю, вечерами больше. Люди то схлынут, то нахлынут. Ну, несколько слов об этих лагерях. Я тоже буду сочетать анализ с личными впечатлениями. Прежде всего, конечно, это Чистые пруды. Вот, я потом по окончании своей лекции пущу некоторые материалы, сразу скажу, что я принес. Значит, это вот журнал New Times, тут есть схема лагеря в Чистых прудах, указано, где что тут действует, где что находится, можно будет посмотреть. Вот, потом, ну это понятно, не просто белая ленточка, а анархистская белая ленточка, да, сделанная к 5 марта, вот анархисты ходили в таком на всякие шествия, вот. Это разные издания, в частности, сразу скажу, что очень трактисты проявили большую активность, они наводнили этот лагерь своими печатными изданиями, прежде всего РСД и КРИ, вот, то есть РСД сумели, надо сказать им спасибо, каждый день выпускать листок «Окупай Абай», вот несколько номеров у меня есть, можно посмотреть, то есть ежедневно делать такую газетку, ежедневную, вот, с решениями ассамблей, вот, я пущу по рукам, а другие троцкисты, Комитет за рабочий интернационал, успели выпустить целых два журнала «Чистые пруды», вот, за это время, то есть они наводнили все бумажками разными, вот, тут еще листовки, ну, в общем, я пущу все это по рукам в конце, чтобы вас не отвлекать, вы сможете посмотреть. Ну вот, я сейчас расскажу. Во-первых, на мой взгляд, хотя это, да, о минусах этого движения, масштабы его, конечно, не слишком большие, то есть сотни людей, может быть, несколько тысяч, там максимум на каких-то вечерних собраниях собиралось 1000-2, но это очень много, а обычно меньше. Во-вторых, конечно, эклектика идейная. Тут приходит в голову, конечно, сказка про Маугли. Помните «Водяное перемирие», когда все звери договорились на какой-то момент друг друга не поедать, пока засуха. Вот произошло нечто удивительное. Все течения друг друга не едят. И сначала это вообще казалось какой-то идиллией. Представьте себе, идейную гегемонию в лагере захватили леваки, анархисты и троцкисты, а охраняют их нацисты. Вот, чудесное сочетание, конечно. Вот. Разумеется, эта идиллия долго не могла длиться и не длилась, но сочетание, конечно, еще то. Вот. То есть, но я сейчас об этом скажу. Но в целом, на мой взгляд, все равно опыт этих лагерей при их скромных масштабах, при всех недостатках, очень интересен. Родились новые формы общения. Родилась вот эта форма ассамблеаризма. Для Запада это вещь обычная. Можно вспомнить и 1968 год, и более близкие к нам события во Франции, когда общепринято собирать ассамблеи, или аргентинскую революцию начала 2000-х годов, или рабочие советы Венгрии 1956-го и так далее. Но у нас это не принято. Без вождей люди собираются, сами все решают вопросы. Оказалось, что без полиции можно охранять, что самим можно себя обеспечивать едой, самоорганизованно, без вождей, решать все вопросы. Как-то так получилось, что вот в этих лагерях с самого начала произошло то, чего не было во всем этом движении зимой, с декабря по март, то, за что я ругал это движение, когда я говорил, что оно оторвано от народа, от социальных тем, что там всем рулят либералы и националисты, что оно авторитарно по форме организации, что оно направлено исключительно на какие-то лозунги честных выборов, далекие многим людям. Здесь все произошло иначе. Появилось движение социальное по своей сущности и либертарное по своей форме. Огромную роль в нем с самого начала стали играть левые, в частности, прежде всего, анархисты и в меньшей степени троцкисты. Но анархисты внесли идею ассамблеаризма, которая вот сразу прижилась. То есть каждый вечер собираются все на ассамблею, все обсуждают, все решают и посылают вождей. В тех случаях, когда эти вожди не сидят в тюрьмах, а приходят и говорят, а пошли мы все туда, им говорят, а пошлите вы сами туда, а мы остаемся здесь, ассамблея решила. Вот. То есть решать все без вождей, решать все на общих собраниях, это то, что называется прямая демократия. Анархисты играли большую роль в информцентре, то есть в организации лекториев, в организации еды, появилась тут же food not bombs, да, еда вместо бомб, которая стала всех кормить и так далее, вот, то есть семинары. С другой стороны, троцкисты подсуетились и наводнили все это изданиями, то есть каждый приходящий мог получить пакет молодого бойца, свежий номер газеты «Окупай Абай», разные листовки и так далее. Вот. Очень быстро все это стало обрастать такой гайд-парк, но гайд-парк со своим хозяйством, со своей инфраструктурой, со своими комиссиями, со своими ассамблеями. То есть, повторяю, вот нечто совершенно удивительное. С одной стороны, я не боюсь этого слова «прямое действие», в смысле, обычно у нас слово «прямое действие» ассоциируется там с бомбами какими-то, с терроризмом. Нет, прямое действие – это в сущности осуществление людьми своих прав явочным порядком, да, без посредников, без санкций. Оказалось, что вот, да, люди осуществляют свое право протестовать, собираться, обходиться без, охранять себя без полиции, решать все вопросы без начальства. И прямая демократия, как я уже сказал, ассамблея, комиссии, самоорганизация. То есть, в принципе, на мой взгляд, анархистские принципы, ну, в широком смысле слова, может быть, левые. Вот. И тематика этого протеста, то есть сразу начались дискуссии, собрания, стали возникать разнообразные органы. Ну, кратко я расскажу немножко о принципах этого лагеря. Во-первых, не насилие, то есть не сопротивляться полиции, если она гонит, уходить. Хотя у этого принципа были свои рамки, когда на баррикадной полиции уже совсем распустилась и стала просто, что называется, совсем уже землю из людей выбивать, то есть лишила людей последовательно права сидеть на пенках, раздавать пищу, раздавать листовки, вдобавок украла кассу, то есть наскочила на них и забрала 250 тысяч рублей, которые были собраны на протест. В конце концов, начала еще винтить людей. Люди, конечно, воспротивились и заблокировали автобусы, но, в общем, не насилие все-таки, как принцип. То есть, да, вы как вода, палкой бьешь по воде, она перетекает в другое место, но не исчезает. Затем сухой закон, никакого алкоголя. В 23 часа все замолкали в лагере, то есть не шуметь, чтобы не создавать проблем местным жителям. Уборка лагеря, то есть сумели наладить уборку своими силами, да, сумели победить там пьянство и хулиганство, да. Надо сказать, что всегда там было много пьяных и хулиганов, и во время пребывания лагеря их число заметно уменьшилось в этом районе. Зарядки для желающих. Появилась дружина. В ней с самого начала большую роль как раз играли ультраправые. Вот. Но сначала они вроде бы как-то не проявляли себя, ну ходили и ходили, нравилось им охранять, и ладно. Вот. А потом информ-центр, доска объявлений. Любой желающий может связаться с информ-центром, написать тему своего семинара, провести его. Ему выдается табличка, где написана его фамилия, название темы. Он встает под деревом, там в одном месте, может быть, сразу 3-4 таких семинара. Вокруг него собираются все желающие, и он говорит. При этом возникла куча всяких замечательных изобретений. Например, такое изобретение, как прямой микрофон, живой микрофон, извиняюсь. Поскольку милиция не позволяла ни палатки ставить, ни мегафоном пользоваться, у нее, видимо, был такой рефлекс. Как только появится мегафон, и как только появится палатка, все, тут же существующий режим рухнет. Вот, нельзя этого допустить. То люди стали насаждать принцип живого микрофона. Это, я наблюдал, как это происходит на ассамблеях. Представьте себе, стоит человек 100, в середине стоит девочка и еле слышно что-то говорит. Она говорит 3 слова, и 5 человек тут же радостно повторяют громко это. Вот, она говорит 3 слова, они громко это повторяют. И так это разносится. То есть без мегафона можно... вот, к сожалению, на лекциях приходилось использовать своим собственным голосом. Я его чуть не сорвал на 2 лекциях, которые я там проводил, потому что ты встаешь... Да, я человек бывалый, глотка у меня довольно крепкая, и я преподаю много лет, но когда ты стоишь под деревом, сначала у тебя 10 человек, потом 30, потом 40, и ты говоришь без микрофона во все стороны, то через 40 минут горло срывается, я вас уверяю. Но тем не менее, то есть смотрите, дружина, спорт там расцвел, да, кто хочет, там играет в бадминтон, кто хочет в шахматы, такая тусовка, такая хиповская такая обстановка, да, романтическая, кто-то общается, кто-то песенки поет. Лимоновцы пришли, стали читать своего любимого поэта Маяковского, пожалуйста, вот, ради бога. И, конечно, семинарят, иногда сразу по 3-4 семинара, ну вот темы семинаров характерные, да, кое-что могу вам перечислить. Вот я лично проводил 2 темы, это я рассказывал об эко-лагерях 90-2000-х годов в России, опыт их организации, и вторая тема была об альтернативах древнерусской истории. Тема кажется странной, но речь шла о том, что наша история мифологизирована, да, власть представляет так, что вот у нас всегда... Наша традиция – это державность, сильный кулак. Это не так. Я рассказывал, откуда это взялось и какие этому были альтернативы. Были другие темы. Например, Египет, площадь Тахрир, как это было организовано, как свергали Мубарака. Минск, 2006 год, опыт палаточного лагеря против Лукашенко. Забастовка в Калуге. Отдельная тема семинара – как организовать политическую забастовку. Отдельная тема – капитализм и экология. Отдельная тема, такой известный анархист московский Миша Магид делал, рабочее самоуправление, советы рабочие в Венгрии 56-й год и Польша 80-й. Отдельная тема, вот феминизм. Отдельная тема, либеральный один журналист делал, цензура и самоцензура в СМИ. Пришла знаменитая историк, дочь такой культовой фигуры, такого известнейшего историка покойного Натана Идельмана, делала лекцию, причем, по-моему, несколько дней подряд, «История гражданского неповиновения от Сократа до Махатмы Ганди и Лютера Кинга, Мартина Лютера Кинга». Вот, то есть темы самые разные. Правда, потом, по мере увеличения удельного веса в лагере всяких нацистов, стали появляться и другие темы. Когда я был последний раз 20 мая около Окуджавы на Арбате, там, с одной стороны, шел семинар о цензуре в СМИ, который вел либеральный журналист, а с другой стороны, стоял семинар с замечательным плакатом от Российской Федерации «Государство для русских». Вот. То есть вот нацисты тоже устраивали и свои семинары. Ну вот, то есть, но с самого начала они были как-то мало заметны. Ну, для полноты картины надо сказать, что и такое тоже появилось. Вот. Значит, то есть, повторяю, каждый вечер ассамблея, да, я уже сказал, что такое живой микрофон, комиссии, самоорганизация. То есть, смотрите, темы достаточно левые, издания в основном левые, темы семинаров тоже, принципы самоорганизации прямого действия, место, куда собираются люди, сам факт наличия этого лагеря при всей его ненасильственности – это протест властям. Что они могут сделать? Ну, немного, повторяю, бить палкой по воде. Арестовать вождей, без вождей обойдемся. Прогнать, в другом месте соберемся. Арестовать, отпустят рано или поздно. И власти стали действовать гаденько. Что можно? Маргинализировать, изолировать, дискредитировать, показывать по телевизору каких-то местных или псевдоместных бабок, которые с утра до вечера говорят, как им ужасно жить из-за этого лагеря. Да, когда муниципальные депутаты, несколько оппозиционных депутатов на баррикадной решили легализовать лагерь протеста, им это не дали сделать в их муниципалитете, они хотели как-то это легализовать, как фестиваль, и даже одна из них, Лена Ткач, поставила палатку и объявила, что это место ее приема как депутата, палатку тут же снесли, конечно, ОМОНовцы вместе с депутатом, вот, то есть, ну и по-мелкому гадить, да, то есть сказать, на газонах не сидеть, потом еду не раздавать, у вас нет санитарных книжек, потом похитить кассу, потом напасть на тех, кто раздает листовки, похватайте этих. Вот. То есть сделать так, чтобы жизнь была нечеловеческой. С самого начала остро стояла проблема туалетов, там были туалеты, но власти их тут же вывезли. В результате участники лагеря скинулись, поставили свои, ну то есть, соответственно, за деньги привезли новые, вот, и не давали их увезти. При этом, что забавно, наличие такой здоровой самоорганизации с ассамблеями, с рабочими комиссиями, как выразился мой товарищ, с которым мы вместе были в этом лагере, сочеталось с какими-то элементами феодализма. То есть есть какие-то ВИПы, которые время от времени еще не допосажены, да? Например, Ксюша Собчак или Илья Яшин, или там кто-нибудь еще, приходит в лагерь, над лагерем он не командует. Была забавная история, что Навальный, садясь в тюрьму, завещал Илью Яшину быть комендантом над лагерем. Лагерь его не признал комендантом. Вот. Но при этом, поскольку журналисты, которые там вились в стае, знают ВИПов, знают таких шишек, они на них кидаются, вокруг них тут же толпы. То есть, с одной стороны, огромный интерес к таким вот известным распиаренным персонам, с другой стороны, реально они не могут повлиять сильно на решение лагеря, когда тот же Яшин говорит, уходим отсюда, а ассамблея говорит, нет, не уйдем, и так далее. То есть, вот, с одной стороны, на уровне медийной как бы есть какие-то вожди, их больше снимают, о них больше пишут, у них больше берут интервью. А с другой стороны, повторяю, есть реальная прямая демократия с ассамблеями, которые решают, что будем делать, финансовые вопросы все, сбор средств, кормежка, семинары, куда идем, что делаем. Ну вот. И при этом над всем этим как бы надстройка из вождей, о которых больше всего любят писать журналисты, и на которых сбегаются сразу же люди, когда, ох, взять интервью у самой Собчак. Ну вот. То есть такое забавное сочетание вот этих двух совершенно неорганичных элементов. Вот, но, повторяю, в общем, такая сложная инфраструктура с ассамблеей, с охраной, с информцентром, со сбором средств на питание, с противостоянием репрессиям, с уборкой территории зарядками, с сухим законом, с спортивными мероприятиями, со стихами, песнями, с отстаиванием своих позиций без насилия, с решением, куда перемещаемся, что делаем, с распространением информации, со своими собственными СМИ в виде вот этих всяких газет. То есть фактически такой вот организм коммунитарного типа, повторяю, для России это нечто необычное. Вот. То есть социальная проблематика, уже не разговор о выборах или о том, какой плохой лично Путин, а вопрос о... Да, там были активны, например, студенты МГУ, университета, которые провели семинары о проблемах образования. Я говорю, как организовать забастовку, то есть экология. То есть вопросы уже далеко не просто электорально выборные, там, кто будет править, какой президент. Нет, смещение всего этого вот на эту проблематику, более близкую и более, на мой взгляд, реальную и живую, экологическую, социальную, связанную с образованием, обмен опытом. То есть, да, повторяю, просто место, где люди тусуются, где люди общаются, не просто люди могут что-то узнать, законтачиться как-то, где какие-то новые идеи, новые технологии. Кстати, обнаружилась одна удивительная вещь, о которой многие, тот же Кропоткин, писали, что во время социальных движений, во время революций самый острый дефицит в новых идеях. Оказывается, что нет ничего более важного, чем теория, ценности, какие-то новые идеалы, потому что дело не в том, что там что-то сломать, там кого-то снести, а в том, чтобы вот насаждать эти самые, воспитать идеи, новые практики, вот этого как раз не хватало. И Оккупай Абай и другие такие лагеря оказались местом, где происходил обмен этими идеями, обмен этими практиками, соответственно. Повторяю, власти делали, что могли. Замалчивали по телевизору, клеветали, натравливали местных жителей, выхватывали отдельных людей, не давали там то еду раздавать, то листовки, прогоняли. Причем как по-подлому, да? Ну, согласитесь, это мелкий хулиган может сделать. Сказали, что по суду мы вас удаляем завтра в 12, а напали в 5 утра без объявления войны, да, 16 мая. Или ворвались на территорию лагеря и похитили кассу. Вот, 250 тысяч рублей пропали, растворились в недрах полицейских. Но это все какие-то мелкие хулиганские наезды, которые способны отравить жизнь, но которые говорят, по большому счету, о бессилии по-настоящему решить проблему лагеря, то есть уничтожить его на корню. Потому что, повторяю, можно прогнать, можно арестовать, но как запретить людям дышать, собираться, ходить по этой земле? А тут еще эти писатели 13 числа прошлись своей прогулкой, которая закончилась около лагеря на Чистых прудах, и туда привалило еще тысячи людей, которые все это увидели, пообщались, кто-то остался и так далее. Но надо сказать, что на стороне властей была погода. То есть, когда все время дождь, холод, ветер, не очень-то поночуешь без палатки и костра, повторяю, это как-то, на мой взгляд, очень экстремально. И, конечно, с одной стороны это, с другой стороны, у людей есть все-таки ресурс сил, с третьей стороны, все-таки слишком разные силы объединились в этом движении. Да, конечно, это прекрасно, такая игра в Ваньку-встаньку, игра в кто кого в зорницу, да, кто кого передавит, романтика тусования, это все прекрасно. Но когда люди по много дней практически не спят, их регулярно винтят и все время гоняют, то люди устают. В общем, повторяю, 16 числа лагерь был изгнан из Чистых прудов, потом на Баррикадной, потом на Арбате. Там, как я понимаю, что-то вроде каких-то расколов началось. Говорю своими глазами, я сейчас описал какие-то свои впечатления от приходов 12, 13, 14 июля. Мая, конечно, 12, 13, 14 мая, извините. Тут под деревьями стоят люди, ведут семинары, сразу несколько. Тут кто-то поет, тут кто-то спит, тут кто-то читает книжку. Тут раздают всем желающим листовки и газеты. Какая-то жизнь кипит, да, тут раздача еды, тут бегают какие-то вип-персоны, типа Ольги Романовой. В общем, атмосфера такого здорового самоорганизации, подъема со всякими вкраплениями. Совсем другое было 20 мая, когда я последний раз ходил, вроде бы воскресенье, на Арбат. Там стоит памятник Акуджаве, ему повязали белую ленточку. Но около него 100-150 человек, из них явно видно, что не меньше половины какие-то нацисты. Все, кстати, была запрещена, это еще один принцип лагеря, любая символика партийная, кроме белых ленточек, но люди же ходили в повязках, в майках. Допустим, анархисты ходили в черно-красных бантиках каких-то, а тут ходят люди с черно-желто-белыми повязками на руках, имперскими, у одного майка «Я русский», у другой «Анти-гей-прайд». В общем, как-то грустно стало, тут семинар на тему перехода от РФ к государству для русских. В общем, все это меня как-то не очень порадовало. Трудно сказать, повторяю, я не жил внутри лагеря, я все-таки дружественный, интересующийся, сочувствующий, проведший там две лекции, но все-таки заходящий туда человек, поэтому у меня нет, конечно, полной картины, и я представляю такие отрывочные ощущения. Я в самом начале своего выступления сказал, что это будет неполно, субъективно, события не закончились, они ставят задачи до 12 июня простоять до следующего марша большого. Я думаю, что это будет сложно, учитывая, что люди устают. Повторяю, начинаются и дрязги какие-то. В общем, какие все это даст плоды? Распространиться, на мой взгляд, если этот опыт ассамблей, опыт самоорганизации, опыт не чисто политических, социальных тем, а распространиться на, во-первых, другие регионы, не только Питер с Исаакиевской площадью, во-вторых, на места жительства людей, такие же ассамблеи начнутся в институтах, на заводах, микрорайонах. Да, люди будут обсуждать свои проблемы, думать, как изменить свою жизнь, да, не просто семинарить, а переходить к какому-то действию, то это было бы здорово. Это очень ценный опыт для России, совершенно необычный, совершенно вытравленный. Никто не мог ожидать, повторяю, что такое случится. Он, конечно, скромный, несовершенный, повторяю, это сотни людей, а не миллионы. Неизвестно, что из всего этого в итоге вырастет. Но мне кажется, это интересно, это необычно. Вот, поэтому стоит об этом как-то знать. Ну вот, это то, что я хотел рассказать, поделиться своими впечатлениями. Я сейчас пущу по рукам, значит, вот еще раз повторяю, здесь схема лагеря, ну вот, соответственно, бантик. Вот, а это разные издания, листовки, газеты, связанные с этим движением, можно посмотреть. А вы можете меня пока задать какие-нибудь вопросы, наверняка я чего-то забыл. Вот, в общем, спрашивайте. Или, ну, реплики, если вопросов не будет, пожалуйста. Свои впечатления я рассказал в общих чертах. Что знал, что видел. Пожалуйста, не стесняйтесь.
А завтрашняя лекция будет похожа на вот эту? То есть, или какая-то...
Нет, ну завтра тема совсем другая. Нет, совсем другая тема. Завтра я буду говорить об анархизме, что это такое. Это пересекается, но это разные темы, естественно. Да.
Как вы оцениваете будущее вообще левого, в частности, анархистского движения? Ну, вообще, хотя бы в ближайшие, там, ну, несколько лет.
Я боюсь оценивать, это действительно зависит от очень многих факторов, и, не, к сожалению, не только от самого этого движения, хотя от него тоже, вот. Потому что, на самом деле, пока оно, если говорить об анархистском движении, оно, конечно, еще очень слабое в России, да и во всем мире, за исключением нескольких защитных стран, вот. Скажем, в России действительно очень может начаться какая-то полновесная реакция, да, по некоторым первым действиям нового старого президента это возможно, вот такое закручивание гаек, да. Другое дело, что вопрос, насколько их уже можно закручивать, потому что, например, если ведут эти 1,5 миллиона штрафа, это значит, что просто люди будут без организаторов делать акции, вряд ли они вообще прекратятся. Не знаю, то есть я повторяю, мне кажется, что надо смотреть широкий контекст, поскольку, я уже об этом сказал, на мой взгляд, совершенно неизбежны экономические и социальные потрясения. Сейчас самое ближайшее будущее, вы знаете, будут ужасные вещи происходить, еще более ужасные, хотя, казалось бы, куда ужаснее, с медициной и образованием, полная коммерциализация медицины и совершенно чудовищные вещи, связанные с этим федеральным законом 83 по образованию. А с другой стороны, двукратное повышение, точнее не двукратное, двухразовое, не в два раза, а два раза в июле и в сентябре повышение оплаты на проезд, на все тарифы ЖКХ. А плюс к этому мировой экономический кризис, и сейчас падают цены на нефть и так далее, то это может просто вызвать невероятный коллапс. И тогда, конечно, ситуация будет совсем уже другая, и в ней, если анархисты останутся, и какие-то другие либертарно-левые течения, вот, они, конечно, могут сыграть свою роль. Поэтому, мне кажется, нельзя говорить о движении изнутри движения. Да? Надо учитывать и политическую ситуацию в стране, и в мире, и экономическую ситуацию. Вот. Но это вопрос слишком большой, да, поэтому на него сложно ответить коротко. Вот. Но я уже сказал, что вот этот опыт, который на наших глазах сейчас происходит, он очень важный, интересный. Есть возможность выйти из какого-то гетто, и если движение с декабря по март было совершенно не наше, по духу, по организации, по лозунгам, да, там, одного президента вместо другого, честные выборы, никакой, да, в основном, никакой социально-экономической повестки дня, а только политическая, то сейчас есть шанс, что это как-то изменится. Ну, вот мне так кажется. Вот, пожалуйста, может быть, еще вопросы?
Вот многие любят исторические аналогии проводить. Я вот, если взять Германию конца 60-х, начало 70-х годов, то есть там тоже закручивание гаек шло, разгоны процессов до первого убитого, как говорится. Потом резкая радикализация, то есть прикладывая красками появились. Допускаете, что вы спросите?
Ну, допускаю. Нет, степень ожесточения очень большая, конечно же, да. Всякое возможно, почему бы и нет. Ну, я говорю, что мне кажется, что действительно вот, существующая власть, она малоадекватна, если она может наводнить к инаугурации город войсками, полиции и так далее, и так далее. А действие рождает противодействие. Вот. Пока трудно так далеко заглядывать, да, и говорить о нашем варианте РАФ или чем-то подобном. Ну,
не дать вот тут бежать,
это да. Но я говорю, что мне кажется, тут еще очень важен вот этот вот социально-экономический кризис, который сейчас углубляется. И тут не все зависит.
Ну да, экономический, социальный кризис.
Там был у кого-то вопрос или реплика?
На сегодняшний день, вот,
С чем? Ну, я повторяю, я не владею всей ситуацией, она меняется очень быстро, да. Я лично, вот поэтому я предпочитаю говорить больше о том, что я лично видел, хотя я сейчас, конечно, много анализировал. То есть я последний раз был только 20 мая, уже неделю назад. Мне казалось, что движение, ну, и я говорил с людьми, которые более активны, чем я, там, днюют и ночуют. Я-то просто набегами 4 раза был. А есть люди, конечно, которые там по много дней проводят и практически живут. Вот. Их ощущение тоже, что лагерь загибается. Вот, что, в общем, да, что там есть раскол какой-то внутренний. Вот, не знаю, можно ли говорить о трех лагерях, но фактически есть три площадки. Сейчас как бы либеральная какая-то часть собирается у центра Сахарова, левые больше, как раз мне сказали, на Арбате. Вот, а вот последние, буквально дня два назад, у Набаррикадной больше собирались как раз ультраправые. Вот, но при этом происходили ежедневно какие-то ассамблеи вечером. Но, в общем, я говорю, движение просто физически выдыхается, да, потому что много дней подряд ходить одним и тем же людям, не спать, холодно, мерзнуть, дожди, когда тебе не дают ни есть, ничего, вот, это тяжело. Так что конкретно... Да, 12 июня планируется, как известно, большое шествие, и как бы теоретически лагеря хотят до этого досидеть. Но я в этом сильно сомневаюсь. 12
июня?
Ну да, день независимости России.
12 июня, да.
Да.
Люди, которые приступили, ну, посещали просто лагерь, ну, простые причины, то есть как-то можете охарактеризовать, что их завлекало туда, приходили они туда просто случайно, и вступали ли они в какое-то уже общение, какие-то инициативы, может, проявляли?
Ну, опять же, да, поскольку я все-таки в общей сложности провел в этих лагерях всего несколько часов, да, трудно охватить, так вот. Да, были люди, которые подходили, естественно, были люди, которые присоединялись. Насколько я знаю, очень многие люди решили активно участвовать в этих лагерях и в них сидеть, хотя они до этого были совершенно аполитичны, именно после 6 мая, попали под эти дубинки, видели весь этот разгул полиции, которая совершенно озверела, там, мочила людей направо и налево. Это тоже вчерашние совершенно простые, как вы говорите, люди, которые, допустим, ну так, из абстрактных каких-то общих протестных соображений пошли на демонстрацию и там получили, или увидели, как другие получают дубинами, вот, и у них возникло желание что-то делать из протеста. Вот. Есть какое-то количество, конечно, тусовщиков, особенно молодежи, просто которым, вот, как в том известном анекдоте про хиппи, нравится, когда люди тусуются, вот, под песни посидеть, там попеть, поговорить, поразговаривать, но это больше, конечно, молодежь. Вот. Ну вот, но вообще люди идут на контакт, подходят. Вот. Я думаю, что, кстати, местные жители очень по-разному относятся. Конечно, по телевизору показывают исключительно таких, которые все ругают, говорят, что нам не дают спать, там все пачкают и так далее. Вот. Но я лично общался и с местными жителями, которые совершенно иначе относятся. И я действительно знаю, что такое чистые пруды всегда были до этого лагеря. Там действительно были пьянки-гулянки, и собирались самые разные люди, и буйные, и шумные, и пьющие. А тут сухой закон, после 23 часов не шуметь. И, конечно, сказать, что там вытоптали какие-то ценные газоны и все испачкали, это, конечно, очень сильно преувеличение, при том, как у нас вообще Москва вся сносится, и насаждение, и все остальное. Тут вдруг... Вот. Кстати, я хочу заметить, что очень забавная закономерность. Как только протестующие сказали, что собираются перейти на новое место, на Тверской бульвар, тут же было заявлено, что ага, именно здесь планируются градостроительные работы по благоустройству города. После этого возникла забавная идея, где в Москве вообще, ну, давно уже назрели работы по благоустройству. Вот как только ты объявляешь, туда перемещаешься, тут же власти начинают там все благоустраивать. Вот в такую игру поиграть с властями, да. Ну вот, то есть тут, конечно, какой-то щит и меч, да. Как только один проявляет какую-то инициативу, другой контринициативу, и кто... Непонятно, кто кого опередит, но это забавно, конечно. Вот такая забота о благоустройстве Тверского бульвара, которой до этого не было, а тут она сразу появилась в день, когда возникла идея переместить туда лагерь протеста. Вот, да, ну вот ваш вопрос. То есть, должен сказать, по моему ощущению, из общения с постоянными активистами лагеря и происходящими, что там, к счастью, далеко не все какие-то политические активисты, которые уже, ну, как, допустим, я много лет в чем-то участвуют, там, имеют какие-то четкие убеждения, там, состоят в какой-то группе. Вот, таких людей там хватает, но они, я думаю, составляют там значительно меньше половины. А очень много людей, которые, ну вот я говорю, движимы какими-то гражданскими чувствами, возмущением, протестом, которые раньше просто считали, что что-то нехорошо, а тут увидели 6 мая, что происходит, 7-го, 8-го, как город оккупирован, решили, что надо этому противостоять. То есть в лагерях участвуют не просто какие-то такие сумасшедшие активисты, которые всю жизнь там втроем ходили на пикеты и митинги, и раздавали листовки бесконечно. Вот. А есть много людей, именно которые влились вот совсем недавно, под впечатлением от всего этого. Вот я бы так сказал. И реакция разная, да, то есть вообще, мне опять, поскольку я уже человек не совсем юный, приходит очень сильно в голову много параллелей с перестройкой, которую я застал как раз, наверное, в возрасте большинства из вас. Тогда тоже была невероятная потребность у людей в обмене мнениями, в общении. Да, тогда в Москве был такой гайд-парк около московских новостей, газеты «Москва Ньюс», и там постоянно собирались люди, обсуждали, там отводили душу, узнавали. Вот чем-то мне это напомнило. Только повторяю, это не просто такой гайд-парк, где люди собираются, сходятся и решают все свои проблемы, обсуждают там, почему так плохо живем и как нам менять Россию, но при этом не просто гайд-парк, но гайд-парк с ассамблеей, с охраной, с семинарами, с раздачей литературы, с какой-то инфраструктурой, то есть нечто более интересное. Вот. Но вот эта потребность у людей пообщаться, обменяться, узнать, она, как оказалось, очень большая. Вот я, например, начинаю говорить какую-то лекцию, становлюсь, сначала у меня 10 человек, потом 20, потом через полчаса смотрю, уже человек 40 стоят, и все жадно слушают. То есть потребность у людей большая в этом есть какая-то. Да, что-то узнать, обсудить, получить информацию, завязать контакты, понять, что ты не один такой, понять, что плохо и как это изменить. Но, повторяю, это не надо думать, что все 15 миллионов москвичей во всем этом движении как один участвуют. Если говорить о демонстрациях, то это десятки тысяч, а если говорить о движении лагерей, то это сотни человек, а не миллионы. Еще вопросы, пожалуйста. Да. Пожалуйста.
Первый вопрос. Я понимаю, что это является идеей расизма, и мне кажется, это было бы очень интересно посмотреть изнутри на то, как люди самоорганизовываются, как у них это получается. Вот почему вы не хотели там завести
деньги? Нет, я, вы знаете, я... Да. Сейчас. Нет, я очень захотел, честно говоря, очень захотел. Я с вами полностью согласен. Когда я первый раз сходил туда 12 мая, у меня возникла большая симпатия, интерес, сочувствие. Я подумал, что, конечно, неправильно приходить как зевака, там, часочек потусоваться, или даже, я заявил, там, вот тема лекции, да, пришел, отчитал, ушел. Все-таки это со стороны, что для того, чтобы по-настоящему в этом участвовать и общаться с людьми, нести за все ответственность, надо жить там, конечно. Но, понимаете, да, я все-таки вот работаю, к сожалению, да, а с другой стороны, ну да, уже, может быть, возраст и годы не те, я не знаю, я, может быть, одну ночь бы героически ради революции переночевал, но после этого я бы, наверное, уже к вам не приехал и не рассказывал во всем этом, да. Вот. Когда мне было 20 лет, я, может быть, был поздоровее в этом смысле. Вот. Но я с вами полностью согласен, да, то есть я для себя считал правильным хотя бы несколько дней там с ними пожить, но так просто не сложилось, да, то есть, в принципе, вы правильно, на мой взгляд, рассуждаете, то есть, конечно, лучше не приходить и не глазеть, и даже не помогать, а принять участие изнутри. Это мой принцип тоже, да. Вот, я стараюсь в таких вещах участвовать более активно. Ну вот, в силу возможности, да, то есть, повторяю, вот как мог, чем помог.
Ну, вот и следующий вопрос, может, я неправильно поняла, не знаю, вы преподаете?
Да.
Преподаете. И вот, ну, в связи вообще с телефонным образованием, тоже обсуждали в университетах, но как у нас преподаватели говорят, что мы ничего поделать не можем, нам это все не нравится, но что мы можем сделать? А вы как-то пытались преподавателями вашего университета, да, обсуждать их, что-то менять?
Ну, это, конечно, немножко уводит от узкой темы сегодняшнего выступления, да, я понимаю, что все совсем связано, но я кратко отвечу, да, потому что вопрос громадный. Ну, очень скромно, да, нет, на самом деле я с очень большим ужасом наблюдаю изнутри за тем, что происходит в образовании, в частности, в университете. И опять же, я согласен, что надо прежде всего стараться что-то делать там, где ты живешь или работаешь. Но я что-то пытаюсь сделать, но очень в скромных масштабах, да, больше на частном каком-то уровне. У нас действительно такой огромный вуз, в котором люди разобщены, атомизированы, и очень большую роль играет бюрократия и так далее. Поэтому для каких-то сколько-нибудь организованных и массовых действий возможностей очень мало. Вот. Но я повторяю, что могу, я делаю, скажем, там, со студентами мы делаем какие-то кружки, совершенно на таких анархистских принципах, вне программы, вне нагрузки и так далее, и так далее. Какие-то еще подобные вещи. Скажем, вот я работал много лет в одном коммерческом вузе, там я как-то более активно участвовал, когда были студенческие волнения и преподавательские. Единственная форма протеста, когда там уволили одного нашего товарища, было то, что мы там сразу несколько преподавателей уволили в знак протеста, вот я тоже был в их числе. То есть какие-то формы такого рода активности я проявляю. Другое дело, что возможности такие очень ограничены, повторяю, да, к сожалению. Там, где преподаешь, там, где работаешь, вот, там скорее действительно, как учил Диоген Киник, искать человека, то есть находить отдельных людей, совершенно штучных, которым можно что-то вместе сделать, а какой-то такой массовой среды для активного социального действия нет. По крайней мере, я пока не нахожу это. Ну вот так, я бы так сказал. Но вообще это большой вопрос, да, он, мне кажется, сильно нас уводит от майских событий в Москве, хотя, конечно, все с этим связано. Вот, если есть вопросы по тому, о чем я рассказывал, то, пожалуйста.
Ну, это последний вопрос. Вы говорили, что лозунги были, ну, какие-то, не такие, какими бы вы их хотели. А что вы думаете, нужно разглашать?
Нет, я говорил, когда я об этом говорил, я имел в виду события декабря-марта, да? То есть я говорил, что основная повестка дня была за честные выборы. Мне кажется, что это совершенно недостаточно, что это слишком абстрактно, что это многих людей не затрагивает, что на практике это выборы между несколькими мошенниками и жуликами и так далее. И что очень важно развернуть движение, чтобы оно было и более массовым, и более влиятельным, и более живым, чтобы оно не было спущено и проиграно, поворачивать его в ту сторону, в которую, вот, как мне кажется, при всех своих очень скромных масштабах попытались развернуться вот эти московские лагеря, начинать обсуждать именно вопросы образования, медицины, жилья, зарплат, рабочих инициатив каких-то, реформы ЖКХ, вот этот закон ужасный, 83-й, все остальные темы, которые затрагивают именно экологическую, социальную, здравоохранительную, образовательную и так далее среду, что нужно акцент делать не на выборных участках, а на том, что касается каждого человека. Вот в этом смысле лагеря хороши тем, что это некоторая попытка, пусть в очень ограниченных размерах, создавать такие коммуны, захватывать городское пространство. Если это пытаться делать шире, то есть отвоевывать какие-то территории по месту жительства, по месту работы, вот это правильно. И, на мой взгляд, одна из причин, почему вот движение, которое начиналось так ура, массово, победоносно, самохвально в декабре, почему оно сдулось как шарик к марту, вот, это одна из причин, конечно, не единственная, я говорил об этом. Ну вот так вот, примерно так, я думаю. Но вообще, имейте в виду, да, я не считаю себя человеком, который знает ответы на все вопросы, да, у меня есть некоторая позиция, но я не оракул. Пожалуйста.
Еще, пожалуй, про чистые пруды хотелось бы спросить. Вы на предыдущий вопрос отвечали, на ответ первый. Как со своей позиции, да, вы стоите в автономном действии, да. И какая позиция по отношению к них?
Ну, самое активное, я уже сказал, что в первоначальной стадии, ну и не только в первоначальной организации лагеря, я уже об этом сказал, но я могу еще раз повторить, анархисты в целом, но в частности, поскольку автономное действие просто это часть, но это не все анархистское движение Москвы, анархисты занялись информацентром, занялись организацией питания. Как я понимаю, я пропустил этот момент, но, как мне говорили мои товарищи, именно их идея была делать ассамблеи, да, то есть, вот, и когда я приходил первые три раза, вот, 12, 13, 14 на чистые пруды, я там встречал, наверное, десятки знакомых мне анархистов, да, то есть, значительную часть, я не могу сказать, какая там, пятая, шестая часть лагеря, но очень весомая часть, и незнакомых, и членов автономного действия, и не членов автономного действия, и они там занимались очень активно, да, кто-то занимался едой, кто-то занимался сбором информации о семинарах, вот, да, я сам предложил, но и мне предложили там устроить какие-то лекции, например, да, то есть сама идея вот ассамблеи, что мы все решаем без лидеров, а все решаем прямой демократии и так далее, это все было предложено и продвинуто нашими товарищами, то есть в данном случае я не, то есть у нас в этой невероятной скорости событий не было времени собираться именно на нашей группе автономного действия и обсуждать, что мы об этом думаем и как мы в этом участвуем. Просто мы фактически в этом, очень многие из нас в этом принимали активное участие, поскольку события настолько нас захватили, Вот, ну, действительно, очень многие мои товарищи, в том числе по организации, в этом принимали активное участие. Я бы так сказал. Но в данном случае я не делю, да, то есть были люди, не состоящие в таких организациях. Вот. А, пожалуйста, еще вопросы.
Можно ли по теме?
Да, ну, смотря в какой степени. Пожалуйста.
Ну, достаточно очень большой степень. Как вы оцениваете будущее рабочих коммуна ля фалансер? То есть, как бы вообще, это реальный способ преобразования общества? И если вам знакомы какие-то опыты удачные, то есть можете их сказать, где получить информацию?
Ой, да, Чернышев, может быть, ты скажешь, а я пока переведу двух.
Информацию можно получить в книге, например, Петра, в книге Сергея Сержа Михайловича «Параллельное общество». Там описывается множество таких примеров, ну, анархических и не очень анархических. Есть еще книга «Анархия работает», недавно была издана, где распространяется, и там тоже множество таких примеров, и про рабочие коммуны в том числе.
Мне бы хотелось просто про Россию больше узнать.
Нет, а в книге Сержа Михайловича там и российский опыт разбирается.
Сержа Михайлович.
Да. Но я тоже отвечу. Вот, да. На самом деле я думаю, что это интересно, но то есть у меня двойственное отношение, да. Среди анархистов есть, как правило, две точки зрения. Одни говорят, что надо менять общество в целом, а попытки делать какие-то островки анархии в этом обществе, самоуправляющиеся коллективы, это все бесперспективно, это нас уводит от изменения общества, это все будет съедено, уничтожено, выродится и так далее. А другие говорят, что наоборот, все это ерунда, главное локальное пространство, реальная деятельность, теория малых дел, вот, жить здесь и сейчас. Вот, мне кажется, что правы те и эти, то есть вот я знаю разного рода опыт, и я говорю, что я в чем-то согласен с теми, в чем-то с этими, да, то есть я считаю, что опыт вот того же Фаланстера, опыт каких-то других проектов коммунитарных, самых разных, некоторые из них я знаю, некоторые далеки, на мой взгляд, от каких-то анархистских идеалов, некоторые не очень, там тот же Китиш, коммуна, да, знаменитая под Калугой, вот, она далека от анархизма, но она много лет уже действует, и интересен ее опыт. Была коммуна Атши, знаменитая, на Северном Кавказе тоже очень любопытно, я ее близко наблюдал в конце 90-х годов, вот, да, то есть когда люди пытаются вот здесь и сейчас, неважно, уходить в деревню, селиться в городе, создавать какое-то производство, делать какую-то артель. С одной стороны, это, на мой взгляд, здорово, потому что, во-первых, это какой-то опыт, даже если опыт оказывается провальным. А, во-вторых, это попытка вот сейчас не пахать на капиталисты и государства, попытка создать какое-то экономическое обеспечение движению. А, то есть, как какие-то эксперименты, это здорово. Но правы, на мой взгляд, и те, кто говорят, что это не может быть какой-то стратегической деятельностью, именно потому, что рано или поздно такие проекты, ну, довольно быстро, скорее рано, чем поздно, проваливаются по понятным причинам, вот, потому что возникает логика рынка, эффективности, надо эксплуатировать других, эксплуатировать себя, выживать, и ты уже не можешь заниматься социальным активизмом, и ты уже, вот, ну, я знаю примеры, вот, вы упомянули Фаланстер, да, скажем, в Подмосковье есть город Жуковский, сейчас там, кстати, идет очень упорная борьба вокруг местного леса, не менее, может быть, ожесточенная и интересная, чем Химкинский лес, который всем, наверное, известен, и там как раз в эти дни майские происходили большие столкновения, и тоже десятки людей, да, Цаговский лес, да, и там тоже анархисты очень активно участвовали, их там арестовывали десятками, вот, там, в Жуковском, вот я часто у них бываю, там у них есть свой киноклуб, я там несколько раз выступал, где показывают социальные фильмы, я там какие-то лекции читал, вот, а у них есть что-то вроде своей такой, не знаю, чихана, не чихана, кафе, не кафе, ну, в общем, такая вот артель, и именно кафе, попытка такой вот сам создать коммунитарный артельный коллектив. Такие опыты есть. Повторяю, мне кажется, это интересно, но просто надо понимать, что в рамках существующего общества это будет рано или поздно или уничтожено, или поглощено, или подавлено, и думать, что вот эта вот альтернатива, это, конечно, не может быть альтернатива. Это, да, это как опыт, да, как некоторый личный выход на несколько лет, чтобы не горбатиться на капиталиста, да, как понимание того, как можно набить шишки на этом деле и как такие вещи проваливаются, да. Но думать, что это вот стратегия и что именно такие коллективы способны создать альтернативу, я думаю, что нет. Вот если коротко. А опыт действительно, вот Черныш правильно сказал, есть хорошая книжка Сержа Михайловича на эту тему, где разбираются в том числе российские опыты разнообразные, немногочисленные. Вот. Ну, Гилдер Лоус, ну, там, конечно, про все, в том числе про это. «Анархия работает», очень интересная книжка. Но все-таки по майским протестам, по майским событиям в Москве есть еще вопросы, пожалуйста.
Вот, вы говорите, что там для СССР разные политические взгляды, да? Ну, анархисты, коммунисты, националисты и все прочие. Вот. И мне хотелось сказать, что ваше мышление, ну, хорошо это и дело, что вы так разные взгляды. Но, допустим, если мы взяли революцию 5-18 года, отделение нашей коммунистов, у них было много. Ведь было вместе, и тоже.
Да, да, да. Вот, вот тут я бы соединил ваш вопрос с той репликой, которая прозвучала вот от той девушки, да, по поводу того, что стоило бы участвовать в лагере. Понимаете, если бы я находился внутри лагеря, я бы, конечно, точнее мог ответить на ваш вопрос, потому что все-таки со стороны пришел, посмотрел, там, посоветовал, услышал. Все-таки, повторяю, я сам, как принципиальный в этом смысле человек, конечно, считаю, что плохо общаться, дружить там хотя бы с теми же нацистами, да и с либералами. Вот, и это неправильно, и это ужасно, и мне воротит, когда я вижу, так сказать, массу людей с такими имперскими наклейками и семинары. Меня не, не воодушевляют на тему государства русских, вот, и так далее. Это все правда. И вот, опять же, уже упоминавшаяся снежная революция, так называемая, да, события декабря-марта, там была какая идея, что вот мы все вместе, наш общий там враг Путин, наш общий лозунг «Честные выборы», а так от анархистов до националистов мы вместе. При этом некоторая часть либералов и анархистов пыталась интриговать, чтобы выбросить самых идиотных националистов из движения. Ничего, конечно, не получилось из этого и не могло получиться, учитывая то, что националисты, на мой взгляд, играют очень важную роль в этом движении вот, зимнем. И они вообще на подъеме. Вот. Что касается лагеря, сложный вопрос, повторяю. Со стороны, мне кажется, мне это коробит, конечно. Мне кажется, даже это водяное перемирие временное, не нападать друг на друга, мне представляется, конечно, оно странным. Да, и особенно то, что в последнее время они как-то усилились в этом движении. Меня тоже это, повторяю, когда я пришел 20 числа к памятнику Окуджавы, меня это очень неприятно поразило, их явное там засилье, и численное, и внешне было видно, да, и так далее. Понимаете, в чем дело? Повторяю, тут вот все-таки я извне это могу говорить, а изнутри лагеря людям как-то виднее, как так оно получилось. Вот, они, видимо, с самого начала говорили, да, что никакой партийной символики, да, и вроде бы был запрет, конечно, на проповедь национализма, и изначально какой-то внешний, насколько я понимаю. Вот, и сейчас там усилились какие-то конфликты, которые, возможно, приведут к распаду остатков этого лагерного движения. Не знаю, то есть если коротко, да, извне мне это кажется странным, меня это шокирует, меня это возмущает. А изнутри, что побудило людей, которые глубоко, так сказать, не совершенно настроены против всякого фашизма и отстаивают такие левые убеждения и антиавторитарные убеждения, что их побудило какое-то время об этом забыть, не знаю. Так, наверное, у них была какая-то логика. Повторяю, я не могу не кидать камень именно потому, что я в данном случае, как правильно было сказано, был только приходящим человеком. Скажем, в движении вот 6 мая, марша миллионов, националистов было не очень много, там их было, но несколько сотен, может быть. Намного больше было всяких красных, чем имперских флагов. Вот, то есть 6 мая они не были как-то особенно заметны. И первоначально в лагере на Чистых прудах националисты тоже не были заметны. Да и либералы особенно как-то не очень. Но вот под конец сейчас как-то обострились эти идейные разногласия. Ну вот, я так, нет, тут еще одна проверка с перестройкой, да, я вот хорошо ее помню, когда оказалось, что есть один главный враг, КПСС, надо его прокинуть, а потом разберемся, вот, тут, может быть, тоже есть такая логика, что вот есть один главный враг, авторитарный режим, полицейский, надо с ним разобраться, а потом разберемся друг с другом, может быть, так они рассуждают. Я с вами согласен. Нет, я сам историк, я хорошо знаю исторический опыт и помню, как это обычно плохо кончается для тех же анархистов. Но, повторяю, вот, к сожалению, понимаете, кухню вот этих лагерей, Чистых прудов, я представляю себе извне, а не изнутри, поэтому мотивы, соображения, как все это устанавливалось, я вот наблюдал извне. Сначала там, скажем, я говорю, что мне явно бросалось в глаза то, что преобладает, если не чисто анархистские, тут вспоминается 68-й год, слово гашизм, да, левачество, какие-то левацкие такие штуки, да, то есть, там, ну, когда приходишь, там все семинары, там, забастовки, там, еще что-то такое, да, ассамблеи, потом как-то это стало, наверное, меняться, как мне показалось.
Можете ли вы помочь решить дилемму, которая вот лично меня, допустим, сейчас волнует здесь часто. С одной стороны, как бы, ну, когда вот эти события начали происходить, да, первое, что пришло в голову, это вот, брать билет в один конец, как бы ехать туда, все это видеть своими глазами, участвовать непосредственно. Вот такой как бы уникальный опыт впитывать. Да, с другой стороны, есть все-таки как бы некоторое понимание того, что, ну, вы об этом тоже отмечали, что, ну, может быть, Москва просто не выдержит того напряжения, которое на нее сейчас сваливается, и без поддержки регионов, если, как бы, ну, слово о погоде, да, если летом не получится запустить этот процесс по всей России, в крупных городах, то, ну, скорее всего, те, как бы, задачи, которые сегодня движение поставило, оно не выполнится. И, возможно, нужно как-то пытаться сейчас, здесь, сейчас, в провинциях, реализовать такие
Да, я очень хорошо понимаю вашу позицию, да, но, к сожалению, да, мне как, опять же, анархисту это очень горестно признавать, да, но мы живем в очень централизованной такой имперской бюрократической стране, где все решается в столицах, в одной или двух, это очень плохо, это очень неправильно, на мой взгляд, это, с этим надо что-то делать, но действительно как-то так до сих пор получалось, что не только финансы, там, культурная основная жизнь всякая, но и политические процессы в основном все консолидировались вот в этих городах. Но и вот возвращаясь прямо к вашему вопросу, с одной стороны, конечно, да, опыт интересный, но сейчас бы я вам уже, наверное, не советовал туда ехать, да, мне кажется, я говорю, по моему ощущению, что движение угасает, может быть, я не прав. Вот, но тут мне кажется так, если у вас есть силы, есть запал, есть единомышленники, чтобы что-то делать у себя, лучше, конечно, пытаться делать у себя, да? Потому что мне кажется, что это движение имеет перспективы какие-то, только если оно будет расширяться как шире, так и качественно. То есть не просто там была одна Москва или там Исаакиевская площадь в Питере, ну там в 10 городах, в 15 такое, там общая мода всем собираться на главных площадях и там устраивать семинары и петь песни под гитару, да, но это да, количественно в разных городах, но важно еще, повторяю, чтобы это расходилось уже сам принцип, да, там, решение общими собраниями, нет вождей, обсуждение социальных вопросов, обсуждение, которое перерастает в какие-то социальные действия, это переходило на... Я сам не знаю, как это сделать, да, повторяю, я не человек, который, как волшебник, все умеет и все знает, да, вот был хороший вопрос мне, как преподавателю, почему я не делаю такого же у себя в ВУЗе, например. Если бы знал, было бы легче, конечно. Но теоретически, мне кажется, это действительно правильный путь. С одной стороны, распространить этот опыт по разным местам, не только столицам, а с другой стороны, в разных сферах жизни. Да? То есть люди возвращают себе свою жизнь, да, окупают. В чем лозунг «окупай»? Да? Что вот как бы они, эти они, это может быть полицейское государство, капитализм, там, не знаю, власть имущие, зомбирующие людей СМИ, они отчуждают нас от нас. Да? А они навязывают нам какие-то свои ценности, свои идеологии там, в обмен на какую-то подачку. Вот. Мы хотим вернуть себе свою жизнь. Да? В этом такой символический смысл этого жеста. Да, мы имеем право ходить по своему городу, мы имеем право собираться и все обсуждать. Мы не хотим быть просто зомбированными и так далее. Вот. То есть вот если это будет как-то расширяться как вширь по разным городам, так и вглубь по разным областям жизни, это правильно. Поэтому, если коротко, да, повторяю, сейчас я бы вам не советовал ехать в Москву, вот сейчас. Несколько недель назад, может быть, это имело смысл. Если у вас есть потенциал, не только вот здесь, в Перми вообще, да, делать такие вещи, это здорово. Конечно, не просто так как-то тупо подражать, а просто, да, есть общие принципы, какие-то есть практики самые разные, самые интересные, большие и маленькие. То есть, если есть силы делать лучше у себя на местах, теоретически, если сил нет, то в начале этого процесса можно было бы съездить в Москву, действительно поучиться чему-то, это тоже вариант. Я бы так ответил. Еще есть какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. Что? Вот мне кажется, эту логику надо ломать. Понимаете, в чем дело? Тут, когда нам говорят, что... Тем более, что уж, извините, Пермь, город-миллионник, я понимаю, там 5000 жителей где-то. Есть свои минусы, конечно, когда такой все-таки большой город, но не маленький, в том смысле, что найти людей активных можно. В маленьких городах тоже есть своя прелесть, когда все всех знают, конечно, и как-то их иногда легче поднять на что-то, на какое-то общественное движение. Вот. У вас там, кажется, была рука.
Вопрос был по финансированию. Как вы говорите, что была карта и
Нет, ну печатные издания, с одной стороны, как я понимаю, это отчасти издания каких-то групп, скажем, вот КРИ, да, троцкисты делали там как-то сами, да. С другой стороны, тут они где-то пишут, что какие-то средства ассамблеи передала на издание. Вот, откуда средства берутся? Ну как, я видел всюду, там не всюду, но стояло несколько коробок, да, значит, там очень забавно, представьте, коробка, на ней черно-красная звезда нарисована, анархистская, да, написано «Свобода, равенство, братство» и надпись «На все». Такая, вот большая, и можно деньги. Вот. То есть да, с одной стороны, видимо, люди, которые приходили и что-то сдавали, наверное, были какие-то жертвователи. Вот. Я опять же не знаю всю эту кухню изнутри. Скажем, я могу только еще сказать одну вещь, да, что одним из активных людей, как-то поддерживающих этот лагерь и участвующих в нем, я несколько раз лично видел, в частности 20 мая последний раз, это небезызвестная такая Ольга Романова, да, журналистка в прошлом РЕН-ТВ, которая ушла с РЕН-ТВ, да, которая мужа посадили, вот этого бизнесмена, и который создал движение «Русь сидящая», она же была, насколько я знаю, казначеем белоленточников, да, то есть она объявляла кошелек, на который собирались деньги на митинги. Да. Я не знаю, как-то что-то подобное с лагерем было или нет, вот, но я знаю, что она какое-то отношение имела тоже к обсуждению вопросов финансов этого лагеря. Другое дело, что надо понимать, что тут речь идет, конечно, уже не о миллионах рублей, да, потому что там какое-то очень скромное питание, вот, и там, конечно, очень много, ну, об этом пишут и в газетах, там кто-то что-то приносил, привозил, какие-то сочувствующие люди, там термосы с кофе, еще что-то такое, то есть это не то, что там какие-то бешеные миллионы от Газдепа, вот, да, то есть где-то собрали эту коробку, ну, в общем, повторяю, то есть я думаю, что там разные источники финансирования, но вот Ольга Романова мне попадалась, и последний раз как раз 20 мая, когда она как-то обсуждала вопрос о покупке, я извиняюсь, вермишели Ролтон для лагерников, вот, они там не очень жировали, вот, прямо скажем, ну вот, но она стояла с одной анархисткой Леной, которая там очень была одним из самых активных деятельниц лагеря, и обсуждала закупку коробки Ролтона, вот, на какие деньги, не знаю, но именно вот, в связи с Ольгой Романовой это слышал. Вот видел коробку для сбора средств на все. Слышал, что милиция похитила 250 тысяч, что это вроде была вся касса лагеря на тот момент. Вот. И лагерь очень по этому поводу расстраивался. Естественно. Вот. Ну вот все, что я знаю про финансирование. Пожалуйста. Ну как, знаю, конечно. На Баррикадной, после того, как лагерь выгнали с Чистых прудов, и он некоторое время помыкался по Москве, он обосновался на Баррикадной. Там его жизнь резко ухудшилась, потому что людям мало того, что запретили ставить палатки как раньше, запретили класть пенки на пол, убрали туалеты сразу же. Слава богу, там есть несколько кафе вокруг, вот куда можно, где можно, так сказать, посетить соответствующие места. Вот. И когда была раздача пищи, налетел ОМОН, схватил людей, которые раздавали пищу, и сказал, что «О, у вас нету этих санэпидемических карточек, да, для раздачи пищи». Вот придрались к этому и свинтили людей, раздающих еду. В другой раз также налетело на несколько человек, которые раздавали листовки. И вот во время одного из этих налетов, когда арестовывали сразу 8 человек, схватили человека, который был казначеем, у которого были деньги в этот момент, да, и их требовали вернуть, но они сказали, а мы ничего не брали. Ну вот. То есть там был ряд нападений, вот одно из которых как раз закончилось блокированием автобусов и попыткой не отпустить автобусов с задержанными товарищами. По поводу похищения денег нет. Суды есть, ну, по линии судов, как бы какие-то местные жители или квазиместные жители подавали в суд, вот, и формально суд решил убрать лагерь с Чистых прудов по требованиям трудящихся. Да? Это вот то, что мне известно. То есть 15 мая было принято решение, что 16 мая к 12 часам дня все должны уйти из прудов. Но напали на лагерь в 5 ночи, когда никто не ждал, и там при этом тоже очень жестко прогнали, захватили там их рюкзаки и спальники, кого-то забрали. Вот, тоже такая мелкая пакость. Таких пакостей было много. Вот. Больше про какие-то суды мне неизвестно, но я говорю, интересный еще опыт. Вот, пожалуй, еще раз хочу на это акцентироваться, что на Баррикадной оказалось, что в этом районе, в этом округе Москвы, на уровне муниципалитета очень много муниципальных депутатов. Понятно, что это пешки, что у них очень маленькие функции, а оппозиционеры, то есть не Единая Россия. И в частности, некоторые из них пытались легализовать, ну, своими крошечными полномочиями на уровне муниципалитета, на уровне своего совета, что они там могут, их там спокойно так же и берут, и винтят, и избивают. Но они попытались, то есть вот там особенно известная такая, кстати, моя бывшая студентка, такая Лена Ткач, ныне депутат муниципального совета, вот прославившийся во время этих событий, такая активный борец за градозащиту Москвы. Она попыталась в муниципалитете своем провести решение о том, чтобы на 3 месяца легализовать это как фестиваль свободы, некое культурное мероприятие, но власти сделали все, чтобы сорвать кворум этих депутатов. Например, одного из депутатов-пенсионеров сразу призвали в армию под это заседание, там еще что-то. В общем, заблокировали принятие решения. А когда она установила палатку на территории, на Баррикадной, и сказала, что вот, ну, как обычно, жанр общественная приемная встречается депутат с народом, то тут же побежал ОМОН и разнес эту палатку, наплевав на все. То есть, ну, интересно то, что была попытка легализовать лагерь вот на этом низшем муниципальном уровне. Это было пресечено, но сами эти попытки, они довольно интересны.
Я слышал, что со стороны протестующих не было ни одного обращения в суд, что они изменили. То есть, уже суд не что-то не имели.
Ну, это, конечно, да, естественно.
Это менты пострадавшие, там, естественно, уже людей там аресты идут какие-то. Они пострадавшим ментам не дают квартиры. Вот сегодня я буквально прочитал. То есть,
нет, ну да, с этим была устроена целая комедия, там наш мэр Собянин ходил, посещал поколечного ОМОНовца, и об этом писали во всех газетах, вот несчастные 29 ОМОНовцев, которые обратились к врачам. И, повторяю, видя все это, я думаю, что избитых людей куда более серьезно со стороны полиции были в разы больше, но естественно, что их не очень фиксируют, они отсутствуют как факт в официальных СМИ. И, конечно, у нас есть два сорта людей. Есть полиция, в которой все можно, да, и есть те, кто, даже когда он пытается просто, там, даже не то, что там кидаться на полицию, там, сломом бить по голове, да, а просто стоять в стенке, в сцепке и противостоять ОМОНу так пассивно, это уже считается экстремизмом, да. Понятно, что это двойная бухгалтерия, вот.
Я хочу сказать вот по поводу, как в регионах, интересный момент, что, ну, допустим, если сложно представить в Москве, да, на Болотной площади выступление там какого-нибудь простого рабочего, вот, и что, ну, действительно, вот, и как раз раздражение идет от того, что там одни и те же лидеры, там, и тому подобное, то как раз, может быть, регионы могут вот, как-то использовать это свое преимущество, потому что у нас в Манитове, да, ситуация, чем, ну, мне понравилась в лучшую сторону, тем, что в какой-то момент просто делали свободный микрофон и выходили простые там дружинники заводов и как бы вот накипевшие по трудовым, по жилищным правам взлетывали довольно-таки радикально, что как бы без каких-то иллюзий. Вот, и в этом плане, что может быть сейчас очень много действительно будет зависеть от того, как покажут себя.
Да, конечно, это очень важно. Я позволю себе очень короткую ремарку, что чем хороши в этом смысле вот эти лагеря, начавшиеся, Окупай Абай и другие, что там, в принципе, нет такого понятия, как митинг, да, там микрофон не разрешается, то есть на ассамблее все могут говорить, любой может выступать, да, а остальные повторяют то, что он говорит, это живой микрофон, а семинары любой человек может заявить, то есть там все равны, там нет ВИПов. То есть ВИПы есть для журналистов, для каких-то людей со стороны, а так, я говорю, когда Илья Яшин или кто-то еще пытался сказать остальным, пошли все сюда, ему говорили, нет, а кто ты такой для нас, да? Когда им сказали, вот ваших лидеров посадили, они сказали, у нас нет лидеров, и это не было лицемерием. Вот, то есть, повторяю, когда такой непотопляемый Ванька Встанька, там, взяли одних, другие пришли, разогнали здесь, собрались там. Что с этим можно сделать? Понятно, что когда люди, там, 10 миллионов выйдет на улицу, это будет другая ситуация, но пока не выходит 10 миллионов, и 1000 человек может быть мощным фактором общественного возбуждения, да, вот, таким символом протеста, точкой кристаллизации, полем для дискуссий в такой ситуации, да, даже 1000 человек может многое сделать. Вот. И как раз тут нет лидеров, нет президиумов, нет вождей, вот, по крайней мере, в идеале. Другое дело то, что тут, конечно, дурная роль журналистов, которые есть медийные персоны, они предпочитают брать интервью все время у одних и тех же, да, показывать одних и тех же. Но, вот, на мой взгляд, как раз все эти лидеры, они, многие из них оказались за решеткой, но лагерь от этого только расцвел, да, когда Удальцов, Навальный и другие сидели.
Ну,
вот, возят лагерь, это пошло только на пользу. Вот оказалось, что вот это, конечно, для многих шок, что люди способны к самоуправлению. То, о чем анархисты столько лет говорили, это казалось красивой фразой, оказалось, что вот, пожалуйста, вот ассамблея, вот люди все решают сами. И так лучше, и так эффективнее. Не просто это правильнее, там, либертарнее, а это работоспособнее с точки зрения противостояния властям, с точки зрения сетевой структуры, ну и так далее. Вот. К сожалению, говорят, что уже пора заканчивать нам сегодня. Ну, если у кого-то еще есть какой-то короткий вопрос, можно задать. Вот. А так, наверное, все уже подустали. Ну, если нет, нет. Тогда спасибо за внимание. Ну, завтра вот будет еще лекция, как все знают, 8 часов в Петровске. Вот. Извините, если немножко сумбурно. Спасибо. Вот. Приходите, если хотите, завтра 8 на лекцию.
Да, конечно.